Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа «Подъем». Евгения Фомина в студии.
Дарья Кнора. Доброе утро.
Да, где бы вы ни были сейчас, на даче или в Москве, вы просыпаетесь, пьете свой первый кофе, может быть, уже второй, а может быть, вы уже занимаетесь рассадой на огороде и слушаете нас через приемник в автомобиле или где-нибудь он у вас стоит, какой-нибудь бумбокс или что там.
Знаешь, что-то как... очень громкое должно
что-то
быть.
Что-то громкое, да. И...
Вы приехали на пляж, открыли все двери автомобиля своего, знаешь... Выкрутили так, чтобы был такой мерзкий звук уже с перегрузом.
Вы вынесли Bluetooth-колонку, подключили через приложение, говорит Москва, на телефоне, и слушайте нас, слушайте «Подъем» и радиостанцию «Говорит Москва». Я считаю, что иначе просто быть не может.
Совершенно верно. Наши координаты. Плюс 7-925-48-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это телеграм, который, несмотря ни на что, продолжает работать. 7-3-7-3-94-8. Это мы в прямом эфире.
Ну и твиттер, говорит МСК.
Так, ну что, нас уже слушают, все нормально, вот.
Да, все.
Григорий
все,
из Питера, не в Москве, и на работе мы видим.
Ну, Григорий, ну, значит, вы как мы на службе. Ну, это тоже здорово и весело, и прекрасно, потому что сейчас потрясающая погода.
Как там в Питере погода, кстати?
В Питере? Я не смотрю.
Ну, Григорий из Питера, я спрашиваю, он же в Питере, вот, наверное, у него там тоже все хорошо.
Я обычно тоже мониторю, зачем-то погода в Питере, плюс 18, и тоже солнышко, а сегодня будет 23, в общем, как и в Москве.
Ага, все вот прекрасно. Микс, между прочим, или мих пьет джус, не выходя из бассейна. Мы вас ненавидим, вы же понимаете, да? Ну, просто так, чтобы вы знали. 26-й, доброе утро, здорово, что вы с нами. Александр, тоже доброе утро. Друзья, прекрасно, что вы подключаетесь. Владимир в постели слушает нас со смартфона. Ты понимаешь?
Владимир,
давайте, вставайте.
Вы молодцы, что начинаете свой день не с того, чтобы встать, не с правой ноги, не с левой ноги, а со смартфона и из приложения «Говорит Москва».
Это потрясающе, я считаю. Ладно, ну давайте что-нибудь слушать интересное. Давай, Дарьюшка, удиви нас первой темой.
Как? Ну, первая тема, на самом деле, уже, в общем-то, обсуждалась вчера, но мы хотим ее обсудить сегодня с вами, потому что все высказались, кто только мог, и вот теперь, когда мы собрали все мнения и
послушали... что все мнения? Оно одно, по большому счету.
Ну как? Нет, вот я выскажу другое мнение, хорошо. СМИ назвали... Развитие. Леонид Агутин назвал ожидаемым выход Юлии Самойловой в финал Евровидения.
Не выход.
Пригожин назвал стыдным выступление Самойловой на Евровидении. Это он, кстати, рассказал, говорит Москва, дал большой, такой большой развернутый комментарий. Могу вам частично его зачитать. Выступление было абсолютно слабым, но что тут говорить, мне было стыдно это смотреть, номер сделали как могли. Я согласен полностью с членами жюри, что мы вылетели. Я, честно говоря, в третий раз смотреть уже бы не смог, кто-то должен был ей подсказать, чтобы она сняла свою кандидатуру и отдала бы кому-то другому. Я считаю, что можно было бы отправить любого другого человека, и результат был бы другой. Я на этом остановлюсь, потому что вот к этой цитате я бы хотела придраться, но чуть позже мы к ней вернемся обязательно. Сейчас я предлагаю буквально короткий кусочек послушать выступление Юлии Самойловой.
Давай, да. Я бы, конечно, включила бы тот самый момент, когда она петь забыла. Помнишь этот момент, когда она просто забыла начать петь? И если бы не потрясающие бэк-вокалисты, которые действительно, просто супер, ничего бы не получилось. А бэк-вокалисты, если я не ошибаюсь, как раз из «Голоса» и из команды Леонида Агутина.
А, может быть, я, кстати говоря,
вот,
не...
По-моему, было так. Я могу так ошибаться, но точно, совершенно точно они из проекта «Голос», а вот агутинские или нет, это я уже не знаю. Ну, давай просто какой-нибудь кусочек, так я наугад, может быть, как раз вот это и получится, то, что... Где она забыла петь? А вот это как раз бэк-вокал.
Ну да, здесь мы ее почти не слышим.
Да, зато мы слышим этих голосистых ребят.
Ну, как всегда, у нас
шикарная подтанцовка, да, невероятная.
Слушай, я не узнаю этих ребят из «Голоса», но...
Слушай, ну а ты весь «Голос» смотрела? Нет, уже там 100 сезонов
если
уже.
Если честно, нет.
Я смотрела целиком только первый, мне кажется. Ну и фрагментарно. Даша, у тебя есть музыкальное образование?
Нет, у меня нет музыкального образования.
Ну, просто я к тому же, ты слышишь, что она не попадает?
Я не умею петь, но у меня есть слух, да, я слышу, что она не попадает, действительно, но... Слушайте, ребят, вот у меня такой вопрос. Вот сейчас уже все высказались, и музыкальные критики, и не музыкальные критики высказались, типа меня, которых якобы есть слух, но они и тоже слышат, что не попадает в ноту. Нет, ну а чего вы хотели-то, ребят?
В смысле?
В смысле?
Мы хотели, чтобы она пела этот песенный конкурс, прикинь, там петь надо.
Я с твоего позволения все-таки вернусь к фразе Пригожина. Иосифа Пригожина, который говорит, что она должна... Кто-то ей должен был подсказать, чтобы она сняла кандидатуру. Я не поленилась и загуглила высказывание Иосифа Пригожина 21 марта 2017 года, когда Юлию Самойлову не пустили на Евровидение на Украину, и мы уже тогда слышали ее выступление, мы как с какой-то песней она там...
С этой же, нет?
Нет, это была какая-то другая песня. Но это не суть важно. Она что-то уже спела, и с этой заявкой пошла на конкурс, да, ее не взяли, не пропустили, потому что она, как вы знаете, въезжала в Крым с территории России, ну, в смысле, на территорию России с территории России.
Сейчас хорошо.
Да, поэтому Украине это не понравилось. Значит, что сказал Иосиф Пригожин? Это было понятно, что они будут придумывать всякие истории. Это вся провокация. Ситуация была понятна с первой минуты. Они давно потеряли связь с реальным миром, с реальной жизнью, находятся в какой-то своей действительности, которая позовет т.т. беспредел. Толерантность касается не только бородатых женщин, но и людей с ограниченными возможностями, которые, кстати, выступали на Евровидении уже. Короче говоря, он всячески поддерживает Юлию Самойлову. А я думаю, что Иосиф Пригожин, наверное,
год назад
слышал, как она выступала тогда.
Что... Слушай, может, она пела лучше?
Я тебя умоляю.
Ну, вдруг...
Ну, пожалуйста.
Слушай, ну, смотри, во-первых, ты видела номер, да? Она там сидит на такой вот горе импровизированной.
Потому что, типа...
Там не видно, что она инвалид.
Ну,
она просто сидит. Ну,
это
понятно, что наверняка люди знали,
да,
ну,
конечно,
кто-то знал,
знали,
что...
Да. Потому что рассказывают про каждого участника, какая-то предыстория идет, ведущие обычно, ну, какой-то сюжет про каждого участника.
Да, там
участника.
Был сюжет, где она как раз на инвалидной коляске выезжает, едет по вот этой брусчатке знаменитой Лиссабонской.
Да, и мне кажется, это не так важно в данном случае, потому что это конкурс... Это певческий конкурс, и мы отправляли Юлию Самойлову как певицу в прошлом году. Ее не пропустили, ее допустили в этом году, и теперь нам вдруг это не нравится. А в прошлом
потому
году...
что она провалилась, конечно.
Ты помнишь, как в прошлом году ее защищали? Ты помнишь?
Конечно.
Как
мы... Так мы всегда будем защищать своих, которых обижают. Это же нормально,
когда, Даш. Когда этот человек, которого обижают, но он все-таки прорвался, и, ну да, провалился хорошо, он там не прошел в полуфинал...
Мы сейчас ее будем гнобить. Все нормально.
Ребят, вы знаете, это называется словом лицемерие, по-моему. Ну, я не знаю, мне так кажется. Давайте.
Ну, смотри, ну вот, Леонид Агутин, его цитата. У Юли очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный, но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьезного вокалиста.
Вот.
Любого парня или любую девушку из этой из бэк-вокала.
Да, любого
вот, понимаешь,
человека из
«Голоса». Дайте эту же песню любому человеку из «Голоса». Любому. И все получится.
Так вот, мы об этом и говорим, что мы сами отправляли Юлию Самойлову. Я уж не знаю, разыграл ли кто-то эту монету, да, пытался ли кто-то... разменял ли это, в смысле, да, и пытался ли кто-то надавить на жалость. Хотели ли мы специально ее использовать в прошлом году, чтобы сказать, ах, вот гнилой Запад, значит, не пускает
Смотри.
Человека с ограниченными возможностями. А теперь Иосиф Пригожин говорит, вот что он говорит. Сейчас, секунду, я найду, он много просто чего сказал. Не надо, ложь абсолютная, это не тот случай, наш корреспондент спросил, что это никак не связано ли с отношением Европы к России, он говорит, это не имеет никакого отношения к предвзятости со стороны Европы, не надо на жалость давить, меня больше всего раздражает, когда мы пытаемся на жалости вытаскивать людей наружу. Алло.
Ну?
Возвращаемся к цитате Пригожина в прошлом году.
Слушай, может, она могла пить. Давай поищем, я сейчас вот ты дочитываю то, что говорит Пригожин, а я поищу, как она пела в прошлом году, что там у нее была записана.
Уже, в принципе, все прочитала.
Нет, чтобы поставить и послушать, я об этом исключительно.
Да, вот у меня есть ссылка, я тебе ее сейчас скину.
Прекрасно, давай. Вот, ну, слушай, давай почитай наше сообщение, потому что у нас очень много сообщений. Во-первых, ребят, достал эта тема уже. Вот 413-й пишет, что слезы и жалость ни к чему. 177-й пишет, что в прошлом году был хитрый ход, думали, что инвалида пустят. А мне кажется, что в прошлом году мы отработали, как знаешь, как сейчас модно говорить, вот этот кейс со скандалом на Украине, что вот Россию не пустили, и что это вы за люди такие, да боже ж мой. Ну, то есть вот этот момент с недопуском российского вокалиста на Евровидение мы отработали в прошлом году. В этом году это делать было совершенно не обязательно, мне так кажется. Но мы попытались еще разочек это дело отыграть. Но нет. 441-й, отстаньте от Самойловой. 177-й, нельзя использовать физические недостатки как преимущество для участия в конкурсе. Это конкурс песни и голоса. Пригожин прав, это позор. 170-й. Оставьте девочку в покое. Хорошо, что не выиграла Россия, еще финала Евровидения не хватало. Ну, был у нас финал Евровидения. Помните, Дима Билан, молодец, красавчик, выиграл.
Слушай, а ты не помнишь тату? Я сейчас просто попытаюсь...
Тату вторые были.
А ты можешь найти сейчас в Ютубе просто Самойлова, Украина, Евровидение Украины, вот так вот, наверное.
Ну, или Евровидение 2017, что-нибудь в этом стиле. Я, собственно, так хотела поступить, но ты меня сбила. Почитай, пожалуйста, еще там у нас целая куча сообщений.
Да, вот, кстати, по-моему, тату, вот вспомните, это второе место у них было? Или...
Второе.
Второе, да?
Либо второе, либо третье. Второе, по-моему, все-таки. Плохо... У Полины Гагариной какое было? То ли второе, то ли третье. Группа «Серебро» вышла у нас куда-то очень высоко.
Да.
Дим Билан был дважды на Евровидении, второй и первый.
Да.
Ну, то есть у нас... Или трижды даже?
Дважды. Нет, дважды.
Дважды. С Плющенко и со скрипачом.
Да-да-да. Вот тогда это была победа. В любом случае, мы каждый раз... Я просто... Нам пишет 170-й, плохо выступила. Зачем обсуждать, Владимир? Владимир, мы обсуждаем не столько выступление, а сколько отношение к этому. Вот смотрите, каждый год происходит одна и та же история. По опросам, по разговорам с вами, читая ваши смски, мы понимаем, что это то выступление. Ты правильно его нашла?
Да, вот 2017 год.
Заставь на секунду, я просто... Доскажу свою мысль, мы ее поставим. Каждый год мы говорим, что Евровидение — это ужасный конкурс, что загнивающий Запад там, и так далее.
Бородатых женщин и ужасных монстров пускают.
Да. И это смотреть невозможно. Мы все равно смотрим, все равно мы обсуждаем финал.
Чтобы ты понимала, сегодня вечером мы собираемся с друзьями именно для того, чтобы смотреть финал Евровидения.
Я не понимаю, вот честно.
Вот ты понимаешь, до такой степени.
Я не смотрела...
На самом деле нам нужен был просто повод.
Я понимаю, да.
Но... Такой информационный посыл такой.
Так вот в том-то и дело, неважно под каким соусом, но мы все равно смотрим этот финал, мы все равно поэтому обсуждаем, сетуем, что мы не заняли первое место в этом ужасном конкурсе. А теперь, когда в прошлом году мы жалели ужасно Юлию Самойлову и говорили, ну как же ее не пустили, несчастную девочку, она бы прекрасно спела, мы теперь ее гнобим за то, что она не прошла в полуфинал.
Давай послушаем, как она пела в прошлом году, я все-таки настаиваю. Вдруг это было лучше, чем в этом? I wish I had the answers, I wish I had the courage to know. Everybody's talking about the reasons. All I wanna do is find the feeling. I wanna feel the power, I wanna go to places I don't know. Песня, кстати, интереснее, мне кажется. There's a light, and in the darkest time a flame is burning. It shines so bright deep in the night. Love is a light, and in the dark a flame is burning. Жень, ну... Она как минимум попадает в ноты.
Мы же слышим, что это запись. Причем хорошая студийная запись, и она просто...
Я не знаю, может быть, ты имеешь в виду, что она поет сейчас по фонограмму?
Ну, я думаю, да.
Может быть.
Не знаю, я, конечно, может быть, и ошибаюсь.
Подожди, но это отбор на Евровидение, он не может быть под фонограмму.
Может быть. Почему? Это просто ее, не знаю, выступление. Может быть, она пела вживую, не знаю.
Ну нет, на самом деле, если мы послушаем студийную запись песни, которую она исполняла на Евровидении, она тоже будет намного краше. Мы же все знаем, как это делается.
Конечно.
Помнишь этот знаменитый ролик, когда стоит певица такая красивая, значит, ее папик слушает в студии, ну, в записи, потом показывает звукорежиссера, который крутит одновременно все ручки, лишь бы она пела нормально, а потом переводит, знаешь, звук.
Но ты как звукорежиссер...
Нет, я не умею это все делать, если честно.
Ты прекрасно знаешь, да.
Ну, это забавно все очень.
Ужасный английский, дикция, ну честно, песня сама лучше, чем последняя, пишет Лёшкин кот. Но здесь
песня
они
лучше.
Поработали, да. Это пение, это плохая декламация, пишет Великий Немой.
Александр спрашивает, можно ли петь по-русски. Кто-то еще писал, по-моему, Сергей тоже спрашивает, почему русскую песню не дать.
Да, во-первых, вопрос, почему настолько безликая композиция, то есть она абсолютно вот, знаешь, вот такая попса, которая вот идет в ротации поп всяких радиостанций, как проходная такая, знаешь, забить получасовку.
Ну да. Которую никогда не поставят в начале часа.
Никогда
мы
не
знаем, хитом открывают, хитом закрывают. Да, вот она не будет.
И в конце часа тоже не поставят. Ее проплатили так, чтобы она, знаешь, прозвучала раз в два часа. То есть вот абсолютно безликая композиция на английском языке. Ну хорошо, ну спойте вы на русском что-нибудь, если вы не можете что-то гениальное придумать на английском.
Да какая разница? Слушай, ты знаешь, английские тексты же всегда, в общем-то, ни о чем.
Ну так. Ну, в общем,
практически.
Да.
Ну, есть какие-то большие...
Ну, мы знаем, что на Евровидение не заходит. Вот помнишь, у нас был этот, господи, Петр Налич с...
Да, ничего не получилось.
Нет.
Потом, подожди, а бурановские бабушки у нас были.
Тоже,
которые
да.
пели, по-моему, на смеси русского и английского.
Да.
Что-то какой-то суржик там у них был. Припев точно был «Come on and dance», а вот, по-моему, сам текст был русский.
Ну, это, по крайней мере, было забавно.
Это было прикольно.
Да.
Кстати, а что у них там было по результатам? Вот я что-то не могу сейчас вспомнить.
Ну, что-то, в общем, в десятке они где-то, но не первые места.
Но они совершенно точно прошли в финал. Мы не, ну, проматывали...
Вот смотрите, интересно...
Финал, я не знаю.
Извини, Жень, тебя перебиваю. Пятый пишет. Дали человеку самореализоваться, воодушевили людей с ограниченными возможностями, и этого достаточно. Вот вопрос... Юлия Самойлова очень расстроилась, она расплакалась.
Это нормально.
После того, как ее не пустили. И, возможно, для нее это как раз ну, серьезная травма. Мы не знаем. Мы не знаем, насколько ее там воодушевили или воодушевили людей с ограниченными возможностями. В любом случае, сейчас, когда такая волна критики, она собрала вчера, новость была, этот просмотр, ролик собрал 20 тысяч дизлайков на Ютубе. Ну, то есть, я не знаю, честно говоря, рискнет ли кто-то еще, не знаю, с ограниченными возможностями. Я не знаю, кто может. Человек может сделать разные выводы. Вот,
слушай, да дело не в ограниченных возможностях.
Да
дело в том, что она петь не умеет.
Да в том-то и дело. Да в том-то и дело, Жень. Что
ты помнишь этого прекрасного танцора, который с одной ногой?
Сейчас можно сделать вывод, что человек из жалости взяли на конкурс, подготовили, вложились. В общем-то, результат не получили, да, ну тот, на который рассчитывали.
На Евровидении поют только на английском, пишет Великий Немой. Это неправда, если мы вспомним Верку Сердючку, она пела на украинском языке. Помнишь?
Да.
Вот. Или на смеси русского с украинским, как
на
там она пытается.
Тоже.
На суржике, да. Бурановские бабули взяли второе место, пишет 914-й.
Вот.
Ничего себе, вообще-то. Ну, правда, дело же в голосе, как мне кажется. Ну, тоже, знаешь, моя подруга по этому поводу говорила, что, знаешь, она думала, ну, конечно, нас завалили ожидаемо, все вот это вот. А потом она посмотрела вот это выступление и сказала, о, нет, дело не в завалении, не в том, что нас заваливали.
Ребят, мы сделали ставку на другое. Мы сделали ставку на то, чтобы отправить человека с ограниченными возможностями, и я это вижу как использование вот этой ситуации.
Попытались это использовать, конечно. Мы думали, что к ней будут снисходительнее.
В том году это было сделано для того, чтобы, ну, так сказать, было понятно, что нас не пустят в любом случае, и чтобы это обыграть... под соусом, да, того, что там, нас не пускают сволочи, которые там вот против инвалида и так далее. Вот, в этом году вот, допустили и, ну, понимаешь, ну, Жень, но, честно говоря, некрасивая ситуация. Поэтому Юлию Самойлову я бы здесь вообще бы не то что не критиковала, вообще бы ее не трогала.
Вот Григорий из Питера вспоминает, что Пугачева как-то заняла 15-е место. Да, это был провал. Потом, по-моему, был провал у Филиппа Киркорова. Он же тоже у нас был на Евровидении, да там ничего не вышло.
Да, все там
да.
Были.
Анна нам напоминает, что тату были третьими, а не вторыми. Значит, я ошиблась. Мне почему-то казалось, что вторыми. Ну, простите.
Я помню, что для нас это был какой-то дикий прорыв, потому что за долгое время мы долго-долго не занимали какие-то призовые места. И вот тату прорвались, и поэтому мы, видимо, запомнили как второе место, потому что, ну, это было что-то знаковое.
Серебро, третье вроде, пишет Никита Эдуардович. Да, серебро, ну, по-моему, тоже были третьими. Дима Билан был вторым и первым, вот это я точно помню. Включите тату и поймете, что такое не попадать в ноты. Здрасте, тату попадают в ноты, дай бог каждому.
Не, на Евровидении не попадали.
Они не попадали, я не помню.
Да, это было живое их выступление, и...
Просто, знаешь, ну, они правда крутые.
Не, они крутые, потому что у них классные хиты, потому что они запоминают.
А еще это наша молодость.
Это наша молодость, наша юность, все вот эти вот переживания.
ПС пишет, что Алсу второе место заняла точно. Кстати, классная песня у нее была, помнишь?
Да.
И очень красивый костюм золотой.
А Алсу тоже не сказать, чтобы у нее какие-то выдающиеся вокальные данные. Ну,
да, хороший английский, видимо,
хороший
сыграл.
Английский, приятный тембр, ну, может быть, слух. Еще вот. В том году говорили, что в Европе к людям с ограниченными возможностями относятся как к равным. Никакого пиетета. И это правильно. И это правильно.
На Евровидении были дамы на колясках, пишет Фоксбокс.
Мы так о том и говорим, что либо это песенный конкурс, и тогда мы не
либо
посылаем...
Либо это Паралимпиада.
Мы не посылаем туда не сильных участников, не сильных игроков. Либо мы играем в какую-то другую свою игру, и тогда у нас нет претензий к этому участнику, потому что он свою задачу выполнил. Юлия Самойлова свою задачу выполнила. Ну вот для тех, кто для тех, кто ее туда отправлял, для тех, кто ее тут выбрал и так далее. Я это так вижу.
Слушай, я не знаю, но ты видишь, я вообще считаю, что это конкурс сексуальных меньшинств, а мы как будто бы не понимаем, пробуем участвовать не по профилю. Ну, мы как раз по профилю выступили в этот раз. Ребята, давайте покажите свою толерантность по всей программе. Вот они пытаются все время, не формат какой-то.
Тату
вот мы в этот раз тоже не формат.
Тату это тоже, в общем, как раз ну, из той серии.
Да, ну, дело-то здесь при чем. А Воробьев какое место занял, спрашивает Сергей. А, надо бы вспомнить. Воробьев там был? Сейчас, минуточка. Слушай, ты вообще следишь за Евровидением-то?
Я вот только,
ну,
вот
по заголовкам.
По заголовкам, ребят.
Хотя,
я,
слушай,
я
вот в детстве, опять
мне очень тяжело
вот как раз,
смотреть.
Когда тату выступали, я точно помню, что мы прям собирались с подружками, сколько там мне лет было, лет 15-14, что-то в этом стиле. И мы смотрели, вот это все было очень важно.
Не, ну тату, да.
Голоса нет, шоу нет, жалко исполнительницу. Шоу-то как раз есть. Там классные бэк-вокалисты, там очень красивое танцевальное выступление. Хореография потрясающая.
Мне вообще, вот я вот из всего
я
того,
не поняла,
я
почему,
слышу,
она, почему она сидит на куче пластиковой вот этого непонятно чего.
Это типа скала, а песня называется «I won't break», то есть типа меня не сломать, я там не сломаюсь или что-то такое.
Причем здесь скала?
Меня не сломить, ну потому что она как скала, ее не сломить.
Так вон она
что. Она крепкая, как гора, да.
Сонечек Сон считает, что Самойлова позор. Ну, не знаю.
Ну,
понимаешь, да, опозорила, там что-то еще у нас
она
было.
Опозорила?
Что? Да нет, она не опозорила, ребят. Ну, мы просто провалились. Ну, бывает такое, что теперь сделаешь. С 2015 года поют на Евровидении только на английском, изменились, видимо, правила. Так, это не пение, плохая декламация, пишет Великий Немой. Про ужасный английский мы уже говорили и отвечали.
Давай буквально пару звонков, у нас осталось 2 минуты. Я думаю, уже нет смысла переходить на другую тему. Вот у нас как раз есть звонок. 7373948.
Ты не нажала кнопочку, подожди.
А что произошло? Почему
потому что ты нажала клавиатуру, дорогая.
Боже, я хоть знаю, где тебя...
Давай сейчас. Вот. Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Анна.
Да,
рада вас слышать,
здрасте.
Анна.
Я вообще это Евровидение не смотрю, смотрела ради Самойловой. Угу. Но грузины пели на грузинском, венгры пели на венгерском.
Угу.
Что я вам хочу сказать? Ну, не попали мы в финал Евровидения. Господи, какая беда.
Да в том-то и
дело. Да никакой беды нет, абсолютно.
Небо на землю не упало, воды не сели, спять не потекли.
Да вы считаете, надо была... так клеймить Юлию Самойлову, как это делают вот пользователи интернета?
Слушайте, ребят, ну, неудачное выступление. Ну, вы посмотрите, а что ты лучше, украинец? Или этот из Голландии, Аэросмит недоделанный?
Ну,
видишь, ты, ну, какая беда-то случилась? Чего девочку-то трогать? Ничего страшного, это песня, это конкурс. Сегодня не прошли, в следующем году пройдем. Сколько лет Израиль не попадал в финал?
Вот именно.
Ну, что девчонку трогать? Она сделала все, что могла. Ну, не смогла в этот раз, ну, не получилось, ну, бог с ней.
Анна, мы абсолютно, по крайней мере, я не знаю, спасибо, абсолютно с вами согласны. И...
Слушай, я, главное, понять не могу, мы никак не можем выработать, знаешь что, какой-то единой концепции по этому вопросу. То мы говорим, что нам Евровидение вообще не нужно.
Да вот об этом
да,
речь.
Да, и провалилось бы оно. А то мы, когда не выходим в финал, очень сильно расстраиваемся и всей стороной теперь горюем.
Оставьте Юлию Самойлову, 9:30 новости.
Пам-пам-пам.
9:35 мы продолжаем с Евгением Фоминой.
И Дарик Нора.
Вы уже хотели забыть про новости о домогательствах и Харви Вайнштейне.
Но поскольку мы уже проанонсировали в наших фейсбуках, инстаграмчиках, во всем остальном, что мы будем говорить о сексе, собственно, именно этим мы сейчас и займемся.
Я должна сказать в таком случае, что Евгению Фомину вы можете найти в инстаграме Фомина, нижнее подчеркивание, Евг.
И да, ЕВГ, это три первые буквы моего имени. Мне надо придумать нормальный ник, но я все никак не это, не соберусь.
А на Евгения никак, да?
Нет, уже занята. Там какая-то другая непонятная женщина сидит и думает, что она звезда, а не
кошмар,
я. Странно.
Какой, господи.
Совершенно непонятно. В общем, в любом случае, мы вот это все счастье проанонсировали, и давайте же...
Женушка Харви Вайнштейна дала интервью Vogue, она долго собиралась с мыслями, вообще она долго приходила в себя после всей этой истории. Не хотела она откровенно рассказывать о своих чувствах, но все-таки разговорилась в интервью с журналистом и рассказала, как ей тяжело было выходить из этого состояния. «Я решила оставить мужа, мой главный приоритет – забота о детях. Я прошу СМИ проявить уважение к моей частной жизни». Тра-та-та, ну, конечно, сейчас, ага.
Наивная. «Мой главный приоритет – забота о детях». Да, вот это...
«Я была так унижена и разбита, и мне казалось, что появляться на людях будет неуважительно. Я думала, кто я такая, чтобы щеголять, когда все это происходит. Голова шла кругом. Сначала было сложно принять осознанное решение, потому что в первой статье речь шла о вещах, случившихся задолго до нашего знакомства. Но потом вскрылись и другие истории, и я поняла, что это не единичный инцидент, и тогда я осознала, что надо уходить и забирать детей. Так, что еще, какие еще цитаты? «Эта катастрофа разворачивалась в реальном времени, и ничто из этого не было ее виной». Это она уже говорит про...
Она, девушку, понимаешь, которая... ее обвиняли, предполагалось, что она в курсе всего происходящего, и ее даже обвиняли в пособничестве, что ли, в сообщичестве. Не получается у меня это слово, но, в общем, вы меня поняли. Да, с ее супругом, якобы. Интересно, как это выглядело? В смысле они ее в пособничестве обвиняли? Это
ну,
как?
Слушай,
они
бывает
вместе домогались?
Да, бывает.
Это любопытно,
всякое.
Да. Да. Нет, что, всякое, конечно,
такие
бывает.
Истории мы тоже знаем. Вообще еще можно почитать, как раз Vogue рассказывает историю любви ее и Харви Вайнштейна. Если вы посмотрите на фотографию, вы увидите, что жена у него писаная красотка. Она, ну, правда, она...
Нет, если вы посмотрите на фотографию, в историю любви вы не поверите. Давайте с этого начнем.
Да, он такой тучный.
Довольно мерзенький, скажем
мерзкий
прямо.
Мерзкий мужик, да. Она красивая, шикарная,
молодая,
шикарная женщина, да. Она говорит, что когда она его увидела, моей первой реакцией была: «Ой, он был старше, тучным, американцем», Чапман, англичанка. Но потом мы сели за стол и 2 часа прохохотали, буквально надрывались от смеха. И тогда я подумала, я выйду замуж за этого. Или это рассказывает ее подруга, что ли, господи, боже мой.
Ну,
да,
в общем,
подруга.
Не суть. Она неважно. Сначала она решила, что он довольно омерзителен, потом они пообщались, она поняла, что она бояшка и красавчик, и вообще все у них будет хорошо.
Она, да, полюбила
его. Да, полюбила его и была уверена в том, что он будет прекрасным отцом, замечательным партнером, другом и единомышленником. Описывает его как очень умного и образованного человека. И сейчас она сама себя обвиняет в том, что она была страшно наивной, и как же она могла не видеть и жить в розовых очках, и не понимать, что ее муж способен на насилие.
Да, ну и тем не менее она вот приняла эту ситуацию, теперь пытается жить как-то дальше. Я напомню, что кинокомпанию Weinstein Company выставили на продажу, сам Вайнштейн уехал лечиться от секс-зависимости в реабилитационный центр. Его жена Джорджина Чапман, о которой мы сейчас рассказывали, у них 2 общих детей, она объявила о разводе с мужем.
Ну, да, логично. Явно вышла за него из-за денег, пишет Санчиксон. Слушайте, давайте мы не будем разбираться в ее мотивах, почему она это сделала. Мы же не знаем, может быть, он действительно страшно обаятельный человек, такой бывает.
Да, всякое бывает, это
да,
правда.
Да, и красота, как мы знаем, не главное, с лица воды не пить. 05 спрашивает, говорит, что жалко эту женщину, это позор на весь мир, как она это переживет. Вот она стала посещать психотерапевта, правда, не сразу, но вот сейчас она к этому пришла, он ей будет помогать, по всей видимости.
Более того, я так понимаю, ну да, он лечится от секс-зависимости, видимо, он тоже ходит к психотерапевту.
Что такое секс-зависимость? Я вот знаю, знаешь еще одну знаменитость, которая лечилась от сексуальной зависимости? Конечно, знаешь, это Дэвид Духовный. Но я абсолютно убеждена в том, что он это сделал для того, чтобы привлечь еще большее внимание к сериалу «Калифорникейшн».
Ну, понятно.
Да, и еще больше слиться со своим героем. Вот уж кому точно надо было лечиться от зависимости.
Я думаю, что сам он тоже это для прикрытия, так скажем, делает. Я не знаю, делает он это или не делает, но, во всяком случае, заявляет о своем лечении для прикрытия. Ну, знаешь, это так...
Слушай, ну, если это называет зависимостью... Зависимость. Это уже у нас больненький. Это он болезный у нас. Это мы его пожалеть должны, как алкоголика, понимаешь? Это не распущенный он мерзкий, гадкий, как говорит Сергей Доренко, рукосуй, да? А просто мерзкий, ну, а просто больной человек вот с психическим отклонением в каком-то смысле.
Ну, получается так.
Тогда мы должны его пожалеть и поплакать. Вот, это хороший ход, мне кажется. Он зачем лечиться-то пошел? Вот именно, чтобы его все пожалели и сказали, так он болен, ну тогда понятно, конечно, не мог удержаться.
Когда его уже во всем в этом обвинили и разоблачили, а не раньше, поэтому жалеть его, в общем, мне кажется, не надо. Абсолютно.
Да нет, вообще, если честно, он мне довольно омерзителен.
Вот это как если бы сейчас Слуцкий вдруг пошел и начал лечиться, вы знаете,
это было бы смешно. Да, это обвиняемый в домогательствах депутат Государственной Думы. Леонид Слуцкий, напоминаю.
Да, да, да. Мы всегда теперь
делаем. Мы всегда это делаем, потому что мы...
Мы приобщились к бойкоту, да, Леонида Слуцкого, такому информационному. Еще вот на эту тему мне хотелось бы сразу прочитать эту новость. Как ты думаешь, про в США арестовали женщину, которая за полгода свидания прослала мужчине 65 тысяч СМС?
Слушай, мне кажется, я за всю жизнь не могла послать 65 тысяч СМС. Мне так кажется.
А если это не СМС, а в мессенджерах сообщений, которые тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, ты можешь по одному слову.
А, по одному слову. Это, собственно, так все и делают, мне кажется. Ну, да. может быть. Я не знаю.
Тебя тынь, люблю тынь. Вот ну, что-то такое.
Да, и по восклицательному знаку в секунду.
Полицейские...
В общем, ее тоже обвиняют в преследовании и домогательствах.
Да, полицейские Аризоны арестовали женщину, которая за полгода после первого и единственного свидания послала мужчине 65 тысяч СМС. Ее обвиняют, как сказала Евгения, в преследовании и домогательствах. Ей 31 год, зовут ее Жаклин Эйдес. Она встретилась с мужчиной, познакомилась через сайт знакомств. Первое свидание прошло неудачно. Однако Жаклин решила, что нашла свою вторую половинку. Сначала она прислала мужчине интимные СМС с признаниями в любви, но потом решила рассказать ему об этом лично. В итоге мужчине пришлось вызвать полицию. Эйдес слишком долго сидела в автомобиле около его дома и ждала, пока он выйдет.
Ой, люблю. Угу. Прям такая, диверсия, так мне нравится. Диверсия.
После этого случая мужчины стали приходить сообщения с угрозами. Ах, это угроза. В том числе с пожеланиями смерти. В день ему приходили иногда до 500 СМС. В полицию он снова...
Почему он ее не заблокировал?
Да, хороший вопрос. Мне кажется, он не хотел ее заблокировать, но он получал некоторое удовольствие.
Конечно, он чувствовал себя суперпопулярным звездой и же такую, таким...
Ах, господи, опять она.
Опять эта женщина, да.
В полицию он снова позвонил только в апреле 2018 года, когда по камерам наблюдения узнал, что женщина проникла в его дом, когда его не было. Ее арестовали, видимо, она проникла, чтобы прочитать его переписку. С собой же, наверное, не знаю.
Арестовали? Не знаю, нет, может быть, она хотела что-нибудь украсть, как фанатка, чтобы... Ну, не знаю. И а может быть, она решила, что все-таки он ее любит, и они теперь будут жить вместе.
Женя, арестовали Эйдес 8 апреля в душе преследуемого ею мужчины.
Она помыться просто пришла. Вот. Слушай, ну это, в общем...
Помыться водой, да. Которой мылся он. Гелем для душа. Гелем для душа, которым моется он.
Почувствовать себя его женой. Она пришла, на самом деле. Ну, да. В общем, зачем мы вам рассказываем эту увлекательную историю? Чтобы, так сказать, историю о домогательствах развернуть в обе стороны. С одной стороны, мы видим Вайнштейна, который, пользуясь влиянием, могуществом и всем прочим, домогался разных красивых женщин. А вот она, пожалуйста, гражданка Жаклин Эйдес тоже себя вела немного неадекватно и, пользуясь техническими средствами, тоже домогалась несчастного джентльмена. Непонятно, почему он ее не заблокировал, это просто загадка. Ну вот серьезно, почему он ее не заблокировал? Могла же она купить много разных номеров телефона?
Могла, но почему? У нас есть такие слушатели, которые пишут с разных номеров постоянно и звонят нам.
Ну, непонятно, непонятно. Вот хочется пристрелить таких людей, как кто так смс строчит по одному слову, пишет нам шеф комендора. О, да. Ну, мы, кстати, так делаем.
Ну, а как же? Иногда работать не можешь, пока... Так, понятно, это что-то... Руслан Николаевич, не знаю, к чему это пишет.
К тому, что такое сексуальное домогательство. Сексуальная зависимость. Вот об этом он говорит. Вот, слушайте. Ну, в общем, мы о чем говорить-то хотели.
Да.
Мне кажется, что вот эта вся, все эти замечательные истории...
Это последняя история.
Это последняя история. Правда, я вот, честно, я на эту тему очень долго рассуждала. Мы с Дарьей поспорили, потому что Даша считает, что все уходит в область виртуальных каких-то отношений. Вот, ну, пожалуйста, 500 того, смс в день, вот это все.
Я сейчас уже не могу найти, к сожалению, эту статью. Я ее даже, по-моему, как-то обозревала в там, обзоре печати. Точно об этом говорили мы в эфире. Была статья, американское исследование о том, что сейчас современные подростки, которым 14-15 лет, они меньше болеют венерическими заболеваниями. По статистике в среднем, понятно, да?
Господи, 14-15 лет, какие венерические заболевания?
Нет,
о чем,
ну,
вы?
По статистике, там какая-то есть статья, она, может быть, не очень большая, но сейчас она совсем уменьшилась. Ну, вообще, там какое-то было исследование от 15 до 20, условно. Я сейчас точно не могу назвать цифры.
Ну, неважно, да.
Суть в том, что они стали меньше заниматься сексом. Практически не занимаются им, потому что все ушло как раз в переписку, в интернет, в чат, вот эти все видеочаты. Ну, ты понимаешь,
Даш,
да?
Мне кажется, что мы последнее поколение, которое на этом все деле зациклено. Не будет больше Вайнштейна. Все, он последний. Во-первых, потому что мы начали бороться за свои права очень активно, конкретно женщины, да, ну, подвергавшиеся домогательствам, это первое. А второе, тема-то уже неинтересна, все, ребятушки,
ну, вот
надоело нам.
Можно поподробнее, разверни свою мысль, я просто хотела...
Ну, смотри, я вот общаюсь с разными людьми, в том числе с, как я их сейчас придумала, термин такой, новые молодые. Они вообще на эту тему не заморачиваются, но им неинтересно. Я не знаю, с чем это связано, но если раньше, ты просто вспомни, какое внимание мы этому всему уделяли.
Ну, конечно.
Да, а сейчас, во-первых, они очень спокойно об этом говорят, и почему-то с, естественно, научной точки зрения. То есть, знаешь, они с тобой совершенно спокойно будут обсуждать, не знаю, какую-нибудь природу гомосексуализма, при этом включат какую-нибудь лекцию, рассказывая о том, как это происходит у муравьев, например. Ты знаешь, что муравьи бывают гомосексуальными, я теперь знаю. Читала лекцию
об
этом.
Да, и не только муравьи, кстати.
Ну, просто я как-то никогда не думала о том, что муравьи такие бывают. Ну, ладно, хорошо. Пусть так. Вот они все это будут с тобой обсуждать без тени смущения, какого-то стеснения. Просто вспомни свои 18, ты могла бы со своей мамой об этом разговаривать. Нет. В таком стиле? Им нормально, вообще, абсолютно. Но как будто бы они за всем этим не видят именно сексуальной подоплеки. Понимаешь?
Ну,
то есть это чистая физиология, без какого-то подтекста эмоционального, что ли. Ну, слушай, секс — это все-таки про эмоции в том числе.
Нам интересно мнение новых молодых, как выражается Евгения. У нас
так
программа
нет
16...
у нас новых молодых.
У нас 16+ программа. Мы просим позвонить 20+, 20-25 молодые ребята. Ну и пишите вообще, у вас дети, например, 20-летние, не знаю,
вдруг
племянники, дети
братья,
знакомых.
Братья, сестры.
Неважно. Рассказывайте нам о своих впечатлениях, насколько вам, ну вот, кажется справедливой эта мысль, что сейчас дети не так зациклены на сексе. Нет у них такого и больше равноправия между ребятами. То есть действительно ли девчонки сейчас больше...
Так же домогаются, как и мальчики раньше.
Или они, ну да, слишком эмансипированы. Я не знаю. Вот,
мне кажется, понимаешь, что вот, смотри, вот этот вот разгул 90-х и начала нулевых, когда все это хлынуло вот
сюда,
к нам...
Слушай, Вайнштейн, ну да, Вайнштейн в Америке.
Вайнштейн,
там,
да,
это
в Америке.
Раньше, там это все,
там
раньше
это все началось раньше, да. К нам пришло чуть попозже. И у нас, когда все начали продавать через секс, когда... Ты никогда в жизни не продашь шикарную новейшую BMW, если на ней не будет лежать красивая девушка
на
шпильках.
Да, сейчас же
шпильках.
Даже запретили вот этих девчонок...
С машинками ставить, да.
Забыл, как рядом. Девчонки, в общем, короче, которые стоят рядом с... Да,
автомобилями,
гоночными машинками, разогревают аудиторию, скажем так.
Да, в коротких очень шортах они всегда все это делают.
Ну, так это чирлидер, что же надо запрещать тогда?
Ну, по сути, да. В общем, раньше все было так. Ты помнишь рекламу сока какого-нибудь? Сок Рич, помнишь, был такой?
Конечно.
У него была шикарная реклама.
Да,
нет, или это была я?
Я. Да?
С музыкой очень классной, где она закусывает губами, белоснежными зубами вишневую ягоду, она так стекает у нее по лицу, это очень красиво. В этом столько секса было. Духи какие-нибудь, я все время вспоминаю мой любимый ролик.
Шадо.
Джадор, боже, какая там реклама. А моя любимая с Робертом Паттинсоном, где он под сэмпл Led Zeppelin прыгает в воду, они там бегут по крыше, он несет девушку на руках, она лежит в ванне, так откинувшись, он рядом сидит на унитазе, положив ноги на бортик этой ванны. Это все пропитано но сексом это эстетика, настолько.
Эстетика секса, на твой взгляд, уходит, и это отражается и на...
Потому что мы его переели. Потому что его было столько, что все, слушайте, вы достали своим сексом, ребят. Давайте-ка уже
молодая
в науку.
Аудитория не потребляет секс. Мы так это сформулируем, наверное. Может, возможно, еще какие-то формулировки у нас появятся. 7373948. Примем ваши звонки. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вы знаете, вот, по-моему, вот эта тема используется для внесудебной расправы с неугодными политиками.
Вы имеете в виду тему с домогательствами?
Да, домогательства, вот и диссертации еще, ну там вот несколько.
Ну нет, подождите, это же касается не только политиков.
Спасибо. Да. Нет, это действительно, я думаю, что это действительно используется и в этих целях тоже, но почему именно это было выбрано в качестве метода борьбы, это тоже интересно. Одно дело диссертации, да, то есть это вот было, когда-то это было важно, диссертация, скомпилировал, списал там и так далее. Сейчас вот эта тема, да, то есть именно на тему домогательства, это осуждается в обществе.
Ведь что больше всего осуждается, тем и пользуются. Но дело не в этом. Дело в том, почему это именно стало осуждаться. Вот. То есть раньше мы придумывали просто какой-то повод, чтобы политика потопить. Хотя кому нужен, господи, этот Слуцкий, чтобы его топить? Да по большому счету, понимаешь?
Что
он тоже мне кандидат в президенты, я вас умоляю, друзья мои. Если бы хотели, то топили бы вот кого-то, кого реально, не знаю, надо было бы топить, тогда бы в домогательствах обвиняли бы, пожалуйста, Павла Дурова.
Ну, что-то
к примеру.
Вроде, что-то вроде
да,
того.
Алексея Навального, ну кого-нибудь.
Ну да. 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Нам бы молодых.
Девушки, да, доброе утро. Меня Никит зовут.
Да, Никит.
Вы знаете, вот наш старенький ЖЖ-чик еще держится, и вот совсем недавно, буквально вчера, был как раз материал очень неплохой на эту тему, почему современной молодежи не нужен секс.
Почему?
Ну, вот любопытно, давайте. Же,
да? Ну да, вот как вы сказали, Евгения, с одной стороны, конечно, объелись, а с другой, ну просто переориентация на другие интересы.
А почему?
А потому что очень лютая пошла, во-первых, атомизация, я имею в виду в больших крупных городах, потом ориентиры сменились на... какие-то цифровые, понимаете?
То есть, пожалуйста, Тиндер. Уже... Раньше надо было к девушке на улице подойти или в метро, а сейчас вот он, Тиндер, будьте любезны.
Лайкнул, понравилось, не понравилось, отсмахнул пальцем, нет, да.
Мэтч, не мэтч.
Да.
Да, да, ну вот, видите, то есть сейчас даже вот появились такие, я бы сказал, вот, даже среди хипстоты асексуалы, у которых в приоритете карьера, самообразование, ну что там еще, например, поездки, понимаете?
Вот да. Спасибо вам большое, да, за ваше свидетельство, в общем-то, и как раз это отсылает нас к той статье, о которой я говорила, когда... в которой говорится, что современная молодежь сейчас перешла в общение в интернете, неважно, где бы ты ни было, да, там мессенджеры, тиндеры, там, не знаю, сайты, видео, там эти все общения и так далее.
Да, слушай, ну
но
это нормально.
Ты, смотри, ты говоришь как раз во всяком случае, в своем посте в Фейсбуке, я делаю на него ссылку, подписывайтесь на Евгению в Фейсбуке, ты говорила там про то, что сейчас секса нет вообще, ну его и не будет как-то.
Нет, он есть, и он, конечно, будет, потому что мы размножаться-то как-то должны, но он перестает быть главным инструментом. Он перестает быть инструментом продаж.
Ну, вот, понимаешь, пафос твоего поста и твоего вот месседжа был
что
в том,
мы последние.
Что мы последние, да. Как бы это не очень хорошо. А мне кажется, я пытаюсь найти в этом какое-то позитивное зерно, и мне кажется, что секс как раз уходит в более интимную сферу. То есть это... он есть, но он становится... вот То есть все же, это же как качели, понимаешь? Когда-то это была запретная тема, потом, да, когда это слишком. Слишком, да, то потом взрыв, сексуальная революция, которая, видишь, так вот долго-долго-долго она доходила там до нас и долго у нас как-то была здесь, да, и развивалась. А теперь обратно, да, качнулись качели в обратную сторону. Я же не говорю там про пуританство, да, нет, но во всяком случае сейчас, может быть, мы на какой-то середине, да, этих вот этих качелей, вот этих... гирьки весов.
Не знаю, смотри, вот Григорий из Питера пишет, что это возвращение в СССР, где, мы знаем эту замечательную фразу, секса не было. Дело не в возвращении в СССР, мне кажется. В том-то и дело, что вот тогда, допустим, информацию о сексе было очень сложно получить. Вспомните, Григорий из Питера, я не знаю, сколько вам лет, но наверняка у вас была какая-нибудь затертая кассета, которую вы пересматривали в отсутствие родителей, потому что там однажды случайно на долю десятых секунды мелькнула обнаженная женская грудь. И вы смотрели и пересматривали эту сцену часами, я не знаю, весь день, когда родителей не было дома. Но вот, вот это же было, потому что не было информации. Сейчас ее столько, что они, конечно, в курсе, но потому что ее невозможно избежать. Но интерес поэтому к этой теме и упал. То есть это не возвращение в СССР в плохом смысле, а...
Так вот, в том-то и, может быть, даже в хорошем. Слишком много информации, и инстинктивно люди пытаются защититься от этого, от слишком... ну, ты понимаешь, это сильное нарушение границ, понимаешь, очень сильное, в интернете, да, то есть ты практически обнажен в своем Инстаграме, в своем Фейсбуке, да, то есть тебя постоянно за тобой следят, тебя комментируют и так далее. Это не просто
так найти кассету. Так не заводи себе Фейсбук и Инстаграм, и все у тебя
да,
будет.
Да, конечно, это невозможно. Ведь людей на работу не принимают без странички Facebook, а ты говоришь, не заводи. У нас очень много звонков, и я предлагаю послушать, может быть, вот этот человек, может быть, 20-летний.
Молодой. Здравствуйте.
Алло. Доброе утро, девочки.
Ой, класс.
Есть что сказать. Меня зовут Ксения.
Да, Ксения.
У меня племянница, ей 20 лет.
Ага.
Я вообще, конечно, в ужасе, какая скучная молодость сейчас у нее. Все выходные на месте, дома, и, ну, в общем-то, какие-то есть там свидания, тот же Тиндер, но все, ничего какого-то серьезного нет. Вот делаю вывод, нет у них никаких дискотек, уже это все ушло куда-то, то есть раньше...
Разве это не то, чего хотели от нас наши родители?
Чтобы не было дискотек, сидеть дома.
Не знаю, моя мама всегда вообще нормально...
Хорошая у вас мама.
Вещам. Но я вот, знаете, сделала вывод, что именно у нее проблема, я вот разговаривала, в чем есть проблема? В том, что они себя нафотошопят очень хорошенько там для общения именно онлайн.
Да.
И уже когда дело доходит до реальных встреч...
Им страшно идти.
Фильтр-то не наложишь на лицо, да.
Конечно, и поэтому зачастую, либо вообще не, допустим, она, ой, я там с ним не могу, наверное, офлайн общаться, потому что он такой умный, а я там каждое слово гуглила, которое
он... Да и он тоже гуглил, да.
И он гуглил, и потом они не могут встретиться, потому что она боится, что она не оправдает его ожидания.
Ой, кошмар какой. Ничего не меняется, я сейчас поняла.
Гормоны... играют, вы никуда их не засунете.
Вот.
Конечно, хочется всего это, просто это как-то по-другому выражается сейчас.
Угу.
И гораздо сложнее они сходятся. Плюс они не пьют, не курят, и их вообще ничего не расслабляет, в общем.
Боже мой, вот это жизнь, да.
Слушай,
я вспомнила,
это же
прости.
Прекрасно, зожники, они же все...
Не пьют, не курят,
они
сидят дома.
Они же все зожники, они же все ходят на какие-то эти спортплощадки.
Если бы они ходили на спортплощадки, они бы не стеснялись в офлайне встречаться.
А прыщи куда денешь, мил
моя?
Ну что,
прыщи куда денешь, вот, пожалуйста.
А фигура угловатая, ты ее спортом в 16 лет никак не сделаешь. Да, подкачаешь, но все равно все после 20 ты уже, так скажем.
Слушай, по поводу вот этого загугливания...
Да. Так ничего не меняется. У нас были свои проблемы.
Да, были свои проблемы, но у меня тут приходил ко мне Антон Кравченко в русский язык, и мы с ним обсуждали как раз знакомство в интернете. И он говорил, что 5-10 сообщений, и все нафиг из интернета. Назначаешь встречу. Потому что чем дольше ты общаешься, тем меньше у вас желания потом в офлайне встретиться, пересечься, и тем меньше тем для разговоров потом.
Желание-то есть, тем больше страхов и проекций, понимаешь?
Да, и более того, ты уже себе рисуешь образ какой-то, у тебя уже что-то складывается. А потом ты видишь человека в реале и думаешь, боже ж мой, вот это что-то я накололся. А так ты, в принципе, у тебя пока ожиданий нет никаких. Ну, ты видел там одну размытую фотокарточку с 15 фильтрами?
Тебя она, в принципе, устраивает.
Тебя она, в принципе, устраивает, да. Ну и все, как бы... У нынешней рабочей молодежи нет дискотек, зато есть вписки. Но, Александр Фельман, давайте тоже мы сейчас сделаем поправку, знаете, на что? На то, что мы с Дарьей Кнорой говорим о больших городах. В первую очередь,
ну,
о Москве, да? Потому что я уверена, что где-нибудь в глухой деревне под Саратовом У них развлечения остались теми же самыми. Они по-прежнему курят за школой, по-прежнему пьют дешевое пиво и, скорее всего, занимаются сексом, потому что больше им заняться там нечем.
Мы будем говорить про то, что мы знаем, и то, что мы видим, и то, что вокруг нас. И не думайте, что мы так просто с этой темой сойдем. Мы еще вас послушаем обязательно в следующей получасовке, обсудим эту тему и почитаем.
Антон Меркурий говорит, что про затертую кассету вообще зачет. Ну, слушайте, я же тоже с людьми общаюсь, они мне рассказывают, как оно бывает. Вот эти мастодонты, которые все еще едят мясо.
Мы-то, конечно, ничего не смотрели, разумеется, никакие затертые.
В смысле? Мы, конечно, о чем вы говорите? Мы до сих пор не смотрим. Как-то так. Ладно, 10 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут. Это программа «Подъем» на радио «Говорит Москва». Дарья Кноре.
Всем здравствуйте, Евгения Фомина.
Доброе утро.
Надо еще сказать, что сейчас суббота на дворе.
Сейчас суббота на дворе, прекрасная погода. Сегодня до 25 градусов тепла обещают на нашем грядущем пикнике.
А мы, кстати говоря...
А мы поедем на пикник, вот конечно. Сейчас, вот все редакции, ребята, завидуйте нам.
Ну, не все, как часть редакции
кто-то,
останется.
Кто-то, конечно, всегда останется работать. Да, но это будем не мы, потому что мы...
В этот раз не мы.
Это повезло, да.
Мы должны рассказать о наших коллегах тоже.
Да, о наших коллегах, ребятах из Москва-Медиа. Телеканал «Москва-24» сегодня запускает уникальный проект. Они будут вещать теперь в московском метро. Ребята решили, что городской телеканал надо показывать везде.
Да. Ну и,
в общем, сегодня, да, на станции метро Выхино у них состоялся запуск вот в электродепо Выхино на Рязанском проспекте. Они там начали все это дело запускать, собрали там целую кучу народа.
Смотри, Москва-24 выйдет в прямом эфире на 700 Да, значит, 20
тяжело, да?
Экранах, это я просто для себя ченч. В 96 вагонах на 11 линиях московского метрополитена.
Слушай, это потрясающе. А они прям будут на свои блоки интересно выпускать?
Я теперь поняла, для чего сделали эти маленькие экранчики. Знаешь, вот где были...
Слушай, хочешь тебе личную историю?
Да.
Да, ты же знаешь, да, что у меня очень много людей, которые, знакомых как раз с телеканалом «Москва-24».
А у меня с «Москва-медиа» агентство городских новостей «Москва», половина редакции, у них там мои знакомые.
И ровно вчера за ужином, значит, человек, который приготовил мне этот самый ужин, говорит. Я, говорит, когда с Москвы-24 уходил на другой телеканал, на федеральный, очень расстраивался, что вдруг начнут Москву-24 показывать в метро, а там же такая проходимость, я был бы там звездой. Я говорю, да ладно, перестаньте, по федеральному телеканалу показывают, хорошо, у тебя все будет. А сегодня начали.
Да, ты понимаешь?
Это трагедия.
Телевизор-то все меньше людей смотрит, а в метро ты волей-неволей посмотришь. Понимаешь, потому что, во-первых, интересно, что там мелькает такое. Потому что я обратила внимание на эти мониторы в метро. Сначала,
да, сейчас... все думали, что это какой-то проект чемпионату мира, а это на самом деле просто наши коллеги решили начать там вещать. Угу. Это здорово.
Ну вот так вот, да, пожалуйста, смотрите. Теперь Москва-24 в метро, в подземке, прямо вот так вот. Ну, ладно, мы возвращаемся.
Александр Фельдман считает, что это Оруэлл абсолютный, 7000 телеэкранов. Александр Фельдман, да вам что, жалко, 25-й что ли?
25-й кадр, вспомним еще такую древность.
Да, Санчиксон, спасибо, нам очень нравится получать.
Вы понимаете, что какие 7000 экранов, когда вы все время смотрите в экран? Вы 80% своей жизни сейчас проводите в экране своего смартфона. Вы... идете куда-то и смотрите в экран, а потом уже куда-то поглядываете. А, еще пешеходный переход, а, ладно, окей.
То есть... вот, кстати, хороший вопрос Ози задает, а звук? А как звук? А я думаю, что там, может быть, будет
бегущая
просто...
строка?
Бегущая строка, да, скорее всего. А еще, может быть, у них, поскольку уже висели экраны, на некоторых станциях уже Москва-24 просто давала информацию какую-то, понимаешь, они не прямой эфир свой показывают,
да.
А ну, какие-то основные, не знаю, там, что сегодня запущена очередная станция московского метрополитена, или там открыта новая развязка, или
ну, в любом случае,
что-нибудь.
Вы же понимаете, что главное в телеке это картинка, поэтому вы все поймете, глядя на экран. Это радио, вы должны слышать звук и что происходит, а по телевизору не обязательно.
Абсолютно. Зачем? К чему это все?
Зачем?
Да. Да. Вообще, ну, где радио, а где вот это вот все? Ладно. А, так, что у нас есть еще увлекательного?
Как мы с тобой не закончили тему, очень важно.
Да, давайте досчитаем наше.
Да, досчитаем ваши смс, еще принимаем звонки и хотим услышать на самом деле молодых, ну, желательно, 20-25 лет. Или звоните вы, у вас есть дети 20-летние, у вас есть племянники, знакомые и так далее. Расскажите о ваших впечатлениях, правильно ли мы делаем вывод, что сейчас секс уже не так продается, как там в наши 90-е лихие.
627-й, пожалуйста, есть вкусно, можно весь день с утра до вечера, это вам не утомительный секс. Вот это я понимаю, сколько нормальная такая лет? Замена. 627-й. Вообще, ну ладно, не буду высказывать.
Санчексон 32, да, вот понимаете, Санчексон, мы должны уже себя причислить ко взрослым людям, как это ни странно, это с этим трудно смириться, но тем не менее, да.
Смотри, Санчи молодые пишет, Санчи 27 лет, и вот пятки. Он или она. Это может же быть и он, и она, правда? Пишет. Сейчас век информации, все доступно, поэтому эта тема для молодежи уже не актуальна. Мы все любим что-то запретненькое. Надо запретить, и все будет опять хорошо.
А зачем запрещать? Зачем?
А я не знаю.
Я-то как... Вот, да, ты все за свое борешься, понимаешь? Это твоя молодость, твоя культура, твой...
Конечно,
твой
я... Метод, да, твой... это мой лоб без
ты
ботокса.
Ты понимаешь, я в свое время, когда мне было 17, я била себя в грудь, клялась и божилась, что я никогда не произнесу фразы «вот в наше время».
В
смысле? Потому что я ненавидела эту фразу от старших людей, которые пытались мне впарить, что мы какие-то не такие, мы потерянное поколение. На примере межвоенного поколения, поколение 90-х тоже такое же потерянное, мы не можем себя никуда применить и так далее. Вот вы. Меня это настолько тошнило от этих разговоров, слушай, что я думала, что я никогда не скажу своим детям, никогда не скажу это молодым людям. И поэтому я сейчас изо всех сил стараюсь быть на стороне молодежи и найти плюсы в том, что они находят какие-то свои собственные увлечения.
Классно. Можно я буду говорить в наше время?
Да, давай.
Я же люблю говорить про в наше время. Я скучаю по тем замечательным временам, если честно. Ну, не, ну серьезно.
Твое время с тобой осталось.
Нет, мое-то время всегда со мной. Ты же понимаешь, что я-то, главное, не изменюсь уже никогда. Я, скорее всего, в 40 буду такая же развеселая. Более того, скорее всего, еще буду веселее, чем сейчас. Ну, шансов
как
нету.
Как это
ты
бывает?
Просто вспомни.
По статистике,
вспомни меня.
40-летними женщинами.
Да. Вспомни, что лет 7 назад я все время ходила в платьях и на шпильках, и была такая хорошая.
Да.
А теперь у меня короткая стрижка и бровь проколота.
Да.
И эскиз для моей татуировки уже лежит у мастера, так, на секундочку.
Кошмар.
То есть дальше будет все хуже и хуже. Ну, как-то так. Так, что у нас тут еще есть? Александр Фильман предполагает, что он 40-летний старикан. Да, Александр Фильман, а вы что думали? Как-то вот так все оно и будет.
Надо смиряться с этим. Принимать себя таким 40-летним.
Смиритесь с этим, да. Сделайте этот ботокс.
Ладно, давайте не ныть про свою старость.
Не, на самом деле, ну правда, интересно послушать. Может быть, мы на самом деле не правы. Нет, если честно, чтобы вы понимали, мы все это делаем, чтобы разжигать.
Это понятно, да. Мы не будем раскрывать интригу все-таки. Мне кажется, смотри, у меня еще есть такое подозрение. Как наши предки ничего не понимали про нас, и у них были какие-то стереотипы и впечатления о нас, да. То есть вы вот тут, и ты так смотришь. Что он несет, господи. То есть ты понимаешь, что даже объяснять не надо ничего.
Андрей Спасатель, пожалуйста, больше всего на свете меня пугают мои ровесники. Почему они такие старые?
Вот, это другая тема. Не уходим в свои старческие вот эти вот маразмы.
Переживания.
Не надо, не надо. Это другая тема, будет другая передача. Мы обязательно об этом поговорим, поноем с вами. Откроем свою карту, вот эту вот медицинскую. Все прочитаем. Но мы сейчас про молодых и хотим услышать молодых. 20-летние, пожалуйста, позвоните нам. 20,
родители 20-летних.
Да, звоните и расскажите.
25 уже нет.
Мы
Слушай, 25 это мы.
Мы хотим быть на волне с вами.
Ну... Ты не можешь в экран ткнуть пальцем, старушка.
Ой.
Ой, алло. Доброе утро.
Девушки, здрасте.
Вам не 25 явно.
Мне не 20, да. Я уже как пенсионер старейный, старый. 50 не с лишним лет.
Ну ладно.
Но я воспитал детей, у меня старшему 30.
Угу.
Второму 25, 18 и 9.
Вот 18-летний, нам вот про него интересно. Расскажите, пожалуйста. Про 30-летних мы все знаем.
Про себя. Нас учила улица, это раз. Старшего учила улица, это два. А вот 18 сейчас не вылазит из своего смартфона, как он там называется?
Да, из интернетов, из этих вот.
Из интернета. И знакомиться, я ему спрашиваю, сынок, вот сколько он знакомился с девчонками, все только через эти кнопки. Тук-тук-тук-тук.
Ну, вы считаете, это
как?
Плохо?
Я считаю, что это очень плохо. Вот он познакомился, поехал, встретился, опять сидит. Я
стоп,
говорю, сынок,
стоп,
неудачный
стоп, стоп,
выстрел.
Стоп, стоп,
нет,
стоп.
Говорит,
стоп. Одну секундочку, подождите. А это плохо, потому что это не так, как у вас? Или это... Или
конечно,
вы...
конечно, это не так, как у нас.
А, так у как у вас хорошо.
У нас раньше было интереснее. У нас... руки-ноги тряслись. А у них что сейчас трясется? А ничего, только смартфон в руках.
Спасибо большое. Вот.
В смысле? Ты сидишь, сообщение отправил, телефон выключил, закинул в другую эту комнату.
Не проверять, не проверять, не проверять, не проверять. 20 минут, 5 минут проходит. Черт, это Билайн.
А, прочитано, все. В смысле руки-ноги не трясутся? Вы что, ребята, держите себя в руках, вы кому рассказываете?
Это во-первых. А во-вторых?
А экраном вниз положить телефон.
Да.
Помнишь, как в этом фильме, о чем говорят мужчины? Он говорит, я кладу телефон экраном вниз, чтобы думать, вдруг она уже ответила, а я еще не прочитал.
Да, да.
Вот, вот это же абсолютно, это настолько жизненно. Там вообще ребята очень жизненные.
А еще во времена смс-ок, вот это вот слово, которое скоро мы все забудем, когда у тебя осталось...
Your message has been delivered.
Нет, когда у тебя осталось 86 копеек на счету, 0,86 написано у тебя на экране, и тебе надо ответить, а ты не можешь, и ты не знаешь, что делать, и никаких вот этих перекидов нету, а потом появились вот эти минуты в кредит или что-то такое, ты можешь срочно взять...
Обещанный платеж.
Обещанный платеж, чтобы отправить одну смс, чтобы он не думал, что ты там что-то... Ну, короче, ладно, не надо, не будем грешить на вот это вот
Джек всё. Подпишет, 20-летний спят. Но еще после клуба в пятницу, они домой в 9 утра пришли, да если бы.
Я все-таки настаиваю на том, что каждое поколение думает, что у него было лучше всего, было или есть. А следующее поколение просто плюет в спину, значит, этому следующему предыдущему поколению, делает так, как ему нравится.
Слушай, я, по-моему, это было у Аристотеля. Как-то раз я читала о его рассуждениях о том, что следующее поколение катится в бездну,
да.
И мир скоро погибнет. Прости, Господи, когда был Аристотель?
Да, это...
Понимаешь, ничего не изменилось.
Да, кажется...
Мы можем взять Тургенева.
Вот было наше время не то, что нынешнее племя Бактериневы. Понимаешь?
Вот.
Тут возьмем нашего шефа, что уж говорить тоже.
Да, шеф адепт 90-х. Он говорит, что он человек 90-х.
Он говорит, что он человек 90-х, и он как раз говорит, что... Он как раз говорит, что сейчас старшее поколение должно уничтожить молодых, потому что молодые наступают на пятки, мы их ненавидим, мы должны их уничтожить. Мы не должны дать им двигаться дальше, потому что мы с ними уже вступаем в конкуренцию.
Ну, ты думаешь, мы вступаем уже в конкуренцию?
Конечно. Когда ты говоришь, что ты, что вот вы, у вас там ничего нет, у вас нет секса, мы последнее поколение, разве это не конкуренция? Это конкуренция. Ты говоришь о том, что мы лучше.
Слушай, мне вот написали
из Магикан.
Вот этот пост, о котором ты сейчас говорил в Фейсбуке,
да.
Он там получил какое-то количество репостов, и какой-то совершенно незнакомый мне человек написал так. Говорит, что очень смешно читать страдания автора по тем временам, вот эти вот, значит, старческую ностальгию. Он почему-то решил, что я старушка. И, ну, здорово, что это случилось. Классно, что это с нами случилось. То есть он это всячески приветствует, а я так страдаю, как будто бы у меня смысл жизни
пропал.
Я
об этом тоже говорю. Я здесь, в общем-то, отчасти с ним согласна. Потому что, опять же, это что-то новое, это что-то другое. И я вижу это как... Вот если наш вариант, это была одна... Это была гирька на пике, да? Вот, угу. Это, вот это вот маятника. Это была какая-то... Ну, это крайность, да? Ну, не у нас с тобой, может быть, чуть раньше.
Ну, неважно, да.
Чуть раньше, да, неважно. А сейчас это возможно где-то на середине, когда люди пытаются не показывать свое интимное, когда они пытаются это охранять, как-то защищать. Мы сейчас же все жутко психологизированные. Сейчас же все про гештальт знают. Сейчас же все...
Да, ну, боже, родовая травма детская, психологическая.
Про проекции, про эмпатию или вообще-то эмпатию.
Эмпатию.
Я проверяла эмпатию.
Эмпатия.
Узарва, эмпатия.
Да, господи, Даша, я уже тоже проверяла.
Да ладно.
Да, мы с тобой как раз тогда поспорили. Я была уверена в том, что она эмпатия, а она оказалась эмпатия. Но сейчас проверим еще разочек, ты же понимаешь.
Конечно, неважно.
Да. Но это трагедия, кстати. Если она реально эмпатия, то я умру.
Все,
хотя я так уже стала
говорить. Все знают про все эти термины, все пытаются защитить свои личные границы. Поэтому...
Границы все туда же, вот к терминам.
Слушай,
ты же помни любой клип наших любимых. Ну вот, пожалуйста, Зарва, эмпатия, я же говорю, я же проверяла.
Ну ладно.
Ну,
хорошо.
Я же уже была в шоке от этого. И честно переучилась. Короче, смотри. Вот ты вспомни любые клипы 90-х наших, не знаю, великих рокеров. Ну, потому что мне кажется, что после 90-х, собственно, вот это все туда же, боже,
ну, клипы,
ужас, все ничего
достойного. Ну, клипы, если мы не берем Майкла Джексона, да, с Триллером, а уже такие крутые клипы, они все были в 90-х, и, собственно, там же и померли, потому что сейчас клипы это, в общем,
да,
никого не интересует.
И все крутое, что было сделано в рок-музыке, было сделано в 90-е.
Спорно, но неважно. Так...
Ну, слушай, самый крутой альбом Металлики был написан в 91-м году. Все, оба крутых альбома Ганзов были написаны в 90-е, в начале 90-х.
Ганзы в 90-е?
Они начались в 85-м, а Appetite for Destruction 92-й, 93-й
год. Ну хорошо, Ганзы были последние как раз из таких маститых рокеров, которые, ну вот они завершили...
Нирвана, это 90-е.
Они завершили эту плеяду... Ну, Нирвана... Ну, ладно, мы уже сейчас будем спорить о стилях, давай не будем увлекаться этим всем. Ну, короче говоря, мы говорим о том, что в 90-е были крутые в плане...
Да, и все их клипы об этом.
Да.
И все их клипы об этом, а сейчас уже нет. И плохо это или хорошо, я не знаю.
Да потому что YouTube, какие клипы, ты чего? Потому что все онлайн, все здесь, все вот эти вот микроролики, что это? Все сторис, все ушло в сторис за 20 секунд.
Или за 15.
11, 12,
не
важно.
Я не знаю, сколько там. Так. Почему-то Сергей считает, что она эмпатия, но мы-то уже знаем, что эмпатия. Все, хватит.
Не-не, ребят, все уже эмпатия.
Так. Что у нас тут есть еще? Было про... Про что я хотела сказать?
Рок-музыка умерла, превратилась в поп-сеть. Ну, это факт. Ну, сейчас уже вообще, мне кажется, такое смешение стилей, кто во что гораст. Нету какого-то одного... Ну, если что-то крутое, то это обычно какой-то микс рока, электроники, попсы, не знаю.
И еще у меня есть ощущение, что люди перестали выпускать крутую музыку альбомами.
Альбомами, да, то хиты.
Вот хиты, синглы.
Да, синглы.
Да, а вот так, что прям ты включил альбом и слушал.
А мне хочется эту тему.
Ты же хочешь о сексе?
Я хочу добить эту тему. Я все-таки не услышала ни одного молодого человека, который бы сказал: «Эй, ребята, идите к черту».
Я вспомнила, что я хотела сказать, почему мы куда-то уехали в музыку. Не знаю, как такое произошло. Сейчас, кто-то. Вот, 005. Многие у молодежи стали более рациональными и расчетливыми. Они не романтики. И сейчас я тебе рассказываю историю нашего коллеги Владимира Карпова, который, как мы знаем, тусовался на Бали весь Новый год.
Да.
Сидел там 100 дней практически, как Наполеон. Потом вернулся и с круглыми глазами мне рассказывал, как он там тоже познакомился с молодыми. И он говорит, вот познакомился я с молодым, значит, 20-летним. 20-летний ему рассказывает, а это моя девушка. Я нашел ее там где-то, неважно, в Тиндере, не в Тиндере, в Фейсбуке. И искал я ее следующим образом. У меня была табличка в Excel, где было написано, что моя девушка должна быть в возрасте от 21 до 23, ростом от 165 до 171.
Так.
Весом от 52 до 55. Так. Понимаешь? Серьезно. Должна закончить вуз один из списка, желательно по таким-то вот этим...
Чем
он ее
это...
по параметрам искал.
Послушай, чем это отличается от наших вот этих вот... Помнишь эти тетрадки в старших классах, исписанные типа анкетки и прочее?
Ой, мы обожали анкеты.
Еще гадания. Я уже сейчас не помню технологию, как это все там делалось, когда ты какие-то цифры там складывал, дни рождения, что это год рождения.
А, нумерология,
Нумерология, вот это вот чудовищная совершенно какая-то чепуха. И ты тоже пытался вычислить какие-то параметры, понимаешь? Ну, хорошо, ладно, у человека был... Я таких знаю из своих ровесников, я тебе честно скажу, которые такие же расчетливые, не романтиков абсолютно. И все-таки... Вот Карпов общался с молодыми, у него общее впечатление, ну, кроме Excel, ладно.
Нет, он был в шоке, он говорит, они такие прошаренные, мы вообще не такие. Мы-то романтики, мы ого-го, мы спонтанные.
Мы не слишком ли высокого о себе мнения?
Конечно, мы высокого о себе мнения. А в смысле, Даша, а почему мы не должны быть высокого о себе мнения? Даша так задумалась, действительно.
Сложный вопрос.
Почему бы и нет?
Я бы даже сказала, я зависла.
Да.
Давай слушать наших слушателей. Слушать слушателей,
да.
Звоните нам.
7373948, телефон прямого эфира. 737... Что?
Да.
Я еще раз сказала, да, давайте. Доброе утро.
Здрасте.
Доброе утро.
Два мне 20, черт. Ну.
Мне 20.
Сколько? 33. Возраст Христа.
Да, конечно.
Ага.
Я с Евгением согласен полностью. У меня подруга говорит, что очень сейчас плохие мальчики ничего не могут делать.
Угу.
Вот, и даже стыдно, а мне стыдно за мальчиков.
Стыдно, да.
Это здорово, да. Ну ничего. Может быть, они все-таки изменятся. Я только на это рассчитываю. Вот, а она пишет, что в ее молодости был утес, это тоже было круто, ну а что?
Вы-то когда молодцами стали? Небось, к 30 ты стали молодцами. Я вот думаю сейчас.
А все становятся молодцами к 30.
Так в том-то и дело.
Кому нужны 20-летние?
Мы-то самый сок вообще, 30-летние.
Мы не 30-летние. Давайте-ка с этого начнем.
Да
нам
ладно,
еще нет 30.
Не надо преувеличивать разницу в 2 года, я тебя умоляю.
Ой, Дарья, вот
значение
это все...
разницы, да. То есть параметры мы искали в школьных дневниках, а сейчас они партнеров как машину выбирают.
Вот именно, понимаете, мне кажется, я машину более эмоционально выбираю, чем они мужика, мужиков себе.
Александр Фельман пишет, что именно, что у нас была нумерология, а сейчас статистика и социальная инженерия.
Инженерия,
спасибо. Надеюсь. Я уже теперь боюсь после эмпатии, я уже всего боюсь. Все по науке.
Да, Санчиксон Фомино, нет 30.
А мне 30 ровно. Вот чтобы все. Да, я призналась. Все. Да, мне стыдно за это.
А мне бы не было.
Да врешь ты. Че ты врешь? Ты каждые 5 секунд мне напоминаешь, что тебе 28, а мне 30.
7-3-7-3-94-8.
Дрянь, паршивая. Здравствуйте.
Да, ты в поклонку не попадаешь. Доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро, девочки.
Вот знаете, вам точно 20. Время... Да.
Не, мне не 20. Но я хочу сказать, знаете что, наше поколение, что сейчас поколение, это все неправда говорят. Там время другое, время все такое же, какое и было. И в мое время это было, но было просто, знаете как, было скрыто.
Угу. Вот и сейчас будет
вот
скрыто.
Так вот, да. А сейчас не скрыто. Сейчас правильно, знаете, идет к тому, что вот молодежь, да, она занята другим. Это другая молодежь, это другое время, интересное. У нас были книги. Мы все-таки молодежь где-то книжная. А это сейчас интернетная. Но всем я просто вот смотрю и любуюсь молодежью. Лица красивые, мальчики, девочки. Но идет время к тому, что надо своих детей знакомить.
Мы возвращаемся. Вот спасибо.
Спасибо. Спасибо. Мне, кстати говоря, мне очень откликается...
Сын маминой подруги.
Отзыв, да. Вот. Мне кажется, что сейчас очень крутое время, потому что это время путешествий. Вот согласись, мы с тобой путешествовать начали... Ну, я не знаю, хорошо, я про себя буду говорить. Я начала путешествовать, первая моя поездка, 23. А активно путешествовать с 26, когда стала, уже более-менее прилично зарабатывать, да. И я почти всю свою зарплату сливала на все чип-трипы и так далее, вот все эти вот поездки. И сейчас это стало, чуть ли не смыслом жизни, да, увидеть новое. А у молодежи это уже все с 16 лет. Они уже с родителями, они уже и без родителей. У них есть возможность летать, смотреть и так далее. То есть больше...
Да, ты говоришь, больше стало путешествовать. Я думаю о том, что у меня на американскую визу 1000 рублей отложено пока.
Кто о чем, да.
Да. Мне 27. Даже я чувствую, что современные 17-25-летние более прагматичны в целом. Об этом пишет. Слушай, но на самом деле вот про путешествия это правда круто. И, казалось бы, путешествие – это способ знакомиться с новыми людьми.
Да, и мы там знакомимся с новыми людьми.
Да?
Коротко. Это важно здесь, это очень важно. Ты легко сходишься с иностранцами, ты легко с ними общаешься, даже удивляешься себе, как ты такой замкнутый интроверт, вдруг там ха-ха-ха подошел, там начинаешь шутки. Потому что это короткое общение, вы пообщались и разошлись, вы больше никогда не... Ну, хорошо, вы добавите друг друга на Фейсбуке, но этим все закончится. Пообещав друг другу клятвенно, что вы встретитесь в следующий раз в Праге или где-нибудь еще. Еще, но нет.
Но ты же не знаешь, когда ты окажешься в следующий раз в Праге. Может быть, завтра, может быть, через полгода.
Да, но вы не встретитесь, тем не менее. Мы говорим про, что в 90-е было круто. Кто на 10 лет младше, тот будет говорить, что в нулевые круто. А мой отец вспоминает 70-е. Супер, говорит. Это Джекпот пишет. Это то, о чем я тебе говорю. Каждое поколение хвалит свое поколение.
Свое время, да. Подожди, а наше время, оно
следующее.
Какое? По-хорошему-то получается, что наше время – это сейчас. Вот он, самый активный возраст, от 20 до 30.
Да.
Мы...
Нет, секунду. Сейчас я поперкнулась, как-то до 30, алло.
Нет, хорошо, от 25 до 35, вот он, активный возраст. Мы, наконец, стали красивыми женщинами, потому что мы научились одеваться, мы научились...
У нас просто появились деньги.
У нас появились на это деньги. У нас появилось на это время, желание, способности, я не знаю...
Да мы просто выросли, да, и перестали быть угловатыми девочками, да.
Да, то есть, вот, у нас есть деньги на то, чтобы путешествовать. У нас есть время и желание, чтобы саморазвиваться в том направлении, в котором мы хотим этого делать. Вот он сейчас самый активный возраст, а мы вспоминаем какие-то далекие времена, какие-то середины нулевых, когда все было по-другому. Получается, что вот оно наше время.
Да.
А чего же мы тогда страдаем?
Так я-то не страдаю.
А что же я тогда страдаю? А я все время страдаю.
Что ты страдаешь? Что ты страдаешь? Все нормально у нас.
302-й на Википедию ссылается. Ну, слушайте, держите себя в руках. Никакая Википедия. Что вам за аргумент? Сороковник, как сказал один рокер, отличный возраст, когда ты еще понимаешь молодых, а ровесницы еще не кажутся старыми. Это смешно, правда. Да уж, действительно. Так, Астахов сказал, что после 27 все сморщены.
Поэтому 28-30 нет никакой разницы.
Да, но знаете, мы же все знаем, что Астахов много раз за это извинился. И будет, видимо, извиняться еще долго, потому что мы ему этого не простим. Мы 27-летние.
Да, да, да. В самом соку, пишет Санчиксон. Это вы к чему? Это мы в самом соку? Или? Ну, я буду думать, что...
Конечно.
Буду думать, что так и есть. Короче, какие у нас с тобой выводы, Евгения?
Да нормально все, вот такие у нас выводы.
Слава
Зря
Богу.
Мы страдаем. Пусть
Слава
мы просто
Богу.
Пострадали в эфире с вами, вместе, о том, что
благословили,
когда-то было...
Благословили новое поколение с высоты своих лет.
Вот, понимаешь, Санчо, он говорит, о чем мы говорим? Они вот с коллегой вчера купили коврик по акции на 300 рублей и сидели, радовались жизни. Нормально, вот они такие вот интересы. Это, мне кажется, Катерина Звягинцева сюда надо с ее ремонтом. Она бы тоже оценила.
О, Господи, давай не будем про ремонт. 10:30.
О, твоя боль. Новости. Десять тридцать пять, Дарья Кнора.
Евгения Фомина.
Доброе утро. Слушайте, мы продолжаем веселиться на самом деле. Вы что думаете, мы с вами будем что-нибудь серьезное обсуждать?
Ни в коем случае.
Совет по правам человека. Вот еще суббота в такую погоду. Мы на пикник собираемся, а вы вот это вот все.
Ну, кто-то уже, наверное, на пикнике.
Кто-то уже, скорее. Я думаю, что наши коллеги уже поехали за мясом.
Да, мясо-то уже куплено.
За овощами.
Уже все, да, сейчас такие последние приготовления идут. У нас там серьезное дело вообще.
Да, через 24 минуты мы присоединимся к ним в этой поездке.
Рванем.
А пока что, да, мы будем говорить... Тоже, конечно же, о путешествиях.
Ну да, мы уже эту тему затрагивали, о том, что современная молодежь имеет возможность
путешествовать
дешево и, в общем-то...
Да, нет, Даш, это не дешево. Просто нам теперь стало казаться, что это доступно. Ну, серьезно. Ну, просто подумай об этом. А современная молодежь, смотря какая.
Ну да.
Да, ну, понимаешь, да. Когда тебе 18, только что закончил школу, ты не можешь поехать. Особенно ни в одно из вот этих вот 10 замечательных мест, которые мы с тобой нашли. А
Time.
Это 10 захватывающих путешествий, которые нужно сделать в своей жизни.
Издание Time.
Сделать путешествие, господи, кто пишет заголовки эти?
Составил список мест, которые обязательно нужно посетить в своей жизни. И, кстати, издание сравни.ру посчитало, в какую сумму это может обойтись.
Ой, я это все не очень не люблю. А ты читала? Проект тоже был, по-моему, сделан или не сделан, а как это устроено? Неважно. В общем, они считали пятидневное пребывание в разных городах. Вот там они.
Но
в Париже.
Всё, да, от запросов всё... зависит, да. Это понятно, от ваших возможностей, запросов, от вашей удачи иногда тоже. Ну, в общем, интересно, какие
от
места...
От вашего умения лететь из Клуш на Поке. Куда-нибудь. Ты знаешь, как я хочу в Клуш-на-Поку? Ой.
Нет, не знала.
Вот теперь ты знаешь, что я очень хочу в Клуш-на-Пок.
Итак, издание Time считает, что вы обязательно должны посетить Камбоджу, Ангкор-Ват. И из этого списка это, пожалуй, единственное место, которое я посещала. Сим-Рип. Честно говоря...
Вы все видели эту картиночку. Это такой древний храм, очень красивый, огромное количество там скульптур наблюдается,
да,
лестницы
очень...
вот эти высокие.
Самое интересное, ну, мы не пошли, но вот обычно китайские туристы всегда занимают места пораньше. На восходе солнца нужно прийти вот к Ангкор-Вату. Там такое... типа прудика, что ли, что-то такое, водичка, короче говоря. И этот храм отражается, значит, в этом, значит...
В водичке,
да, в восходящее солнце. В общем, все это дико красиво, фотографы охотятся за этим видом, и китайцы тоже приезжают в 4 утра, то там встают и ждут, значит, этого восхода солнца. Но, естественно, никогда в жизни сама не встану в 4 утра, и хватает мне работы, чтобы вставать в 4:30, и нет, в отпуск...
То есть ты не из тех, кто в 6 утра пойдет фотографироваться к фонтану Треви, чтобы там не было народу.
Да, Треви... Нет, не из тех.
Ну просто я из тех.
Нет, я, знаешь, я умудрилась прийти к фонтану Треви и сфотографироваться так, как будто бы там никого больше рядом нету, вот, и мне этого хватило.
Это потому что ты была не в сезон. Хотя я была в ноябре,
вот видишь,
и там было бешеное количество.
Вот видишь,
людей.
Надо приехать просто не в сезон. Я была 25 декабря, алло, ты что, это самый сезон, это Рождество католическое.
Ага.
Ага.
Не хвастайся, 25 декабря я тоже буду у фонтана. Так что давай-ка.
Должна же, ты возрастом хвастаешься, я тем, что побывала в католическое Рождество в Риме. Ну, короче говоря, суть в том, что нет, я не встану в 4 утра в отпуске.
Да, ладно, что еще тут есть? Еще здесь есть ЮАР. Там потому что природа,
Гранд
там
красивенько. Гранд каньон США, Великокитайская стена.
Галапагосы,
конечно. Большой барьерный риф Австралия, полярное сияние в Исландии. Почему-то надо посмотреть, а не, простите, в Мурманске.
А что бы в Мурманске не посмотреть полярное сияние? Да. Вот, кстати, тоже интересный вопрос.
Иногда и в Москве бывает.
Да
ладно. Пару раз было, да.
Да, да что да. ты говоришь? Ты знаешь, что билеты до Мурманска можно купить за 5000 рублей?
Нет.
Вот, а я смотрела, потому что я однажды подумала, не полететь ли мне в Мурманск.
Посмотреть, как
нет, красиво. Просто почему-то. Я хотела, у меня была вообще цель в Архангельск, зачем-то мне очень было надо. Не знаешь, зачем?
Ну, там, мне прям может какой-то... быть, интересно.
Да я не знаю.
Рыбу ты хотела поесть? Масляную рыбу?
Рыба, это же в Астрахани.
И почему?
В Архангельске тоже?
Конечно.
А, там Северная Двина.
Конечно.
Точно, да. В общем, я собиралась в Архангельск зачем-то. У меня прям была какая-то цель. Я на протяжении нескольких месяцев отслеживала билеты в Архангельск.
Угу.
Но... потом,
может быть,
слава
какая-то
Богу,
диверсия бы у
тебя нет,
была намечена?
Нет, не было у меня какая-то диверсия в Архангельске, прости господи. Нет, я не знаю, зачем мне надо было в Архангельск, но потом просто нормальные билеты в нормальное место подвернулись, и все получилось.
Понятно. Еще Мачу-Пикчу, это вот, кстати говоря, моя мечта. Я мечтаю попасть в Перу. Действительно уникальное место. И Санторини, Греция тоже. Вот последнее в этом списке.
Вот в Санторини хорошо. Вот Александр Фильман нам объясняет, почему не надо в Мурманск, а надо в Исландию. Потому что в Мурманске холоднее, а в Исландии вулканы, гейзеры и гольфстримы, и все такое. Вот. Ну, ты любишь природу, Дарья.
Я очень люблю, я просто, я,
да,
я человек природы. Да.
Да, поэтому вот у тебя горный Алтай, вертолеты.
Нет, вертолеты я так и не... Мы не решились, потому что это каких-то диких цен стоит, неоправданно дорого. Вот, так-то это было бы интересно и увлекательно. Я думаю, что вот на Камчатке я все-таки решусь, потому что там невозможно без вертолета и посмотреть вот на все эти потрясающие места. Вот, кстати, Камчатка, вот мой список, это Камчатка.
Я столько не зарабатываю даже.
Это, ну, Алтай есть, Байкал есть, Шотландия есть, тут уникально. Еще раз хочу Шотландию, потому что не доехала до западной вот границы острова, там вот уже там потрясающие острова, ну, по крайней мере, по картинкам.
Вот 119-й скучный человек спрашивает, зачем ему надо это смотреть, откуда острая необходимость. Потому что. Ну, потому что все
вот,
любят.
Вот у нас в связи с этим и вопрос. 119-й самый ответил на него превентивно, а мы хотели вас спросить. Для вас важно путешествовать, и у вас есть какие-то места мечты?
Давайте, делитесь с нами. Вот,
что
вот куда очень надо?
Во-первых, что вы уже посмотрели с того, что хотели посмотреть, и что мечтаете увидеть еще? Норвегия по скриптам нам пишет. Да, Норвегия, конечно.
Норвегия, хорошо.
Фьорды вот это вот.
Норвегия очень дорого, кстати. Во-первых, очень дорого там жить, во-вторых, там очень дорогие продукты, в-третьих, туда не самый дешевый перелет. И сама по себе Норвегия большая страна.
У меня подруга ездила таким, типа, диким отдыхом летом в Норвегию, они отдыхали в палатках. Конечно, погода была все равно ужасная, были дожди, но тем не менее.
Сергей пишет, что чтобы сделать фото без людей, не надо вставать в 4 утра, в фотошопе есть программа, складывает несколько фото и убирает все, что не статично. Итог, чистое фото без человека.
Вы ждете ту секунду, когда рядом с вами никого не оказалось, и делаете все это в режиме портрета.
Даша, ну это не триви.
Ладно, все,
ну,
хорошо.
Ну не может там такого быть, ну согласись.
На Соловки вам надо, Александр пишет.
А чего бы нет, кстати?
Очень хотим на Соловки.
А английская глубинка, толкиновские места, пишет Александр Фельман. О, да. О, да.
Да.
А чего бы нет? А, у меня вообще же есть вот это, знаешь, что-то такое, взять машину в Голландии, где-нибудь в Амстердаме, и поехать вот по местам, где был Рембрандт, или по местам Ван Гога какие-нибудь. Он же в разных, ну, городишках не очень больших жил. Вот там, знаешь, где-нибудь сесть в маленьком городочке, чтобы был туман, и ты ешь бутерброд с харингом. Вот что-то такое вот у меня есть.
Шикарно.
Такая фантазия.
Что такое харинг?
Или... Харинг – это селедка голландская.
А, вот я подумала, не оно ли это, ну,
да,
не знала.
Да, это оно, это очень вкусно, правда. Французские Альпы на мотоцикле, у Андрея Германия. Вообще Скандинавию посмотреть зимой и летом классно, был в Финляндии только зимой.
А какие-то более экзотические места, да, Европа, понятно. Ну, перечисляйте, интересно, но вот, может быть, у кого-то есть, не знаю, мечта на Мадагаскар попасть или куда-нибудь, не знаю, в Кению.
Ну, слушай, ну вот из этого списка нас интересует в первую очередь Мачу-Пикчу, я считаю.
Да, 100%.
Да? Санторини, ничего экзотического в этом нет. Чтобы попасть на Санторини, надо просто купить билеты до Афин компании.
Слушай, дело не в том, насколько...
Брюссельскими авиалиниями, к примеру. Это совсем недорого будет стоить, и оттуда лететь на Санторини... Полтора часа, и вы на месте.
Тадж-Махал я посмотрю на картинки, вы уж меня извините. Я не хочу в Индию вот совсем.
Что там буду есть в этой Индии? У меня все время вопрос
я
такой.
Я, может быть, не права, но мне
кажется, там так грязно, что я там не смогу есть.
Мне Камбоджи хватило, которую я проехала с юга на север, собственно говоря, от Сиануквиля до Сиемрипа через Пномпень. И вот этих видов...
Сейчас какой-то набор слов бессмысленный, да? Кто ничего не понял?
Кто не понял, тот поймет. Потому что, и особенно тот, кто ездил на машине по Камбодже, это, конечно, тяжеловато, тяжеловато. Но для
вот,
кого-то нормально.
192-й. Зажечь на бразильском карнавале, поорать на финале Кубка Стэнли, попить пивка на берегу моря в Шотландии.
Ой, это просто прекрасно. В Эдинбурге, боже. Жень, это просто, это фантастика.
Я вспомнила. Гей-парад в Амстердаме.
Ты была?
Нет, я хочу.
Зачем?
Это красиво. Ну, это реально красиво, извините, пожалуйста. Это как карнавал в Бразилии.
Любопытный заход.
Ну, нормальный такой заход, мне кажется. Я серьезно, я даже посмотрела, вот сколько экзотика. Стоят билеты. Это не экзотика, это вот такое вот у меня есть желание. Я даже специально смотрела, откуда можно недорого 28 июня, июля прилететь в Амстердам, чтобы вот это все получилось.
Я, может быть, просто не в курсе, чем отличаются гей-парады в Европе.
Посмотри, да? Посмотри, как это посмотрю, красиво, посмотрю. Понимаешь? Просто вот отвлекись от самого посыла, дело не в этом, а просто посмотри, как это выглядит, как они плывут на этих лодках, они очень украшены, здорово, это все музыка, это праздник. Рождество в Риме, ну это у меня будет, Пасха в Иерусалиме.
Я тебе не советую Рождество в Риме, я тебе реально не советую.
А уже поздно.
Ну, я не знаю, поздно, не поздно, но это...
Я тебе говорю, поздно.
Жень, да. Потому что такого количества людей... Ну, ладно. 522-й просто льет мне бальзам на сердце. А я Питер люблю, никуда больше не хочу. Лимонадный Джо, спасибо вам большое, да, и это город, в который хочется вернуться и остаться.
Вот Брови Слона пишет, что человек должен познавать мир, это то, на что нужно прикладывать все силы.
Давай телефонные звонки, у нас же столько там звонков, а мы с тобой их пропускаем. 7373948, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло. Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Андрей Берлёва, Товарная.
Да, узнали. Здрасте.
Здравствуйте, спасибо. Как тоже в прошлом турист из Китая, слушая вас, невольно тоже вспоминаю, что я там тоже по Китаю там покуролесил в свое время. Вот. Невольно вспоминает слова, говорит, в деревне в глушь, Саратов к тетке. Значит, уже это не прокатывает абсолютно. В нашей стране делать вообще нечего.
Да.
То есть одни гопники, алкаши и просто
А мне показалось, что наоборот, сейчас только по чуть-чуть начал развиваться этот туристический
бизнес. Да ничего не развивается, чушь это собачья. Ну что вы там слушаете, кто там наговорил?
Не, ну мы не слушаем, мы ездим, смотрим. Просто...
Ну что вы, где вы ездите?
Нижний Новгород, спасибо большое, прекрасный. Казань прекрасный, Алтай великолепный просто, который весь
ездит. Ярославль из близенького к нам.
Байкал,
Ярославль,
если не заезжать в Иркутск и ездить палатками, и зажмуриваться, когда ты проезжаешь какие-то населенные пункты, то тогда тоже очень круто, в тайге вообще обалденно. Не знаю, поднимитесь.
Была в Сочи?
Да, я была в Сочи, ну, в
и
детстве. Я в детстве была, в 13.
Я
мне было
никак
неинтересно.
Что-то у меня не сложится,
нет,
но
сейчас,
надо.
Сейчас люди ездят в Розах Утро, вот это вот все.
И... У меня родители катаются в Сочи, они в восторге.
От тех людей, которые действительно увлекаются и профессионально практически занимаются, то есть постоянно катаются на сноуборде и лыжах, говорят, что, конечно, не Альпы по качеству склонов, но, типа, кататься можно. Лучше, чем вот подмосковные склоны, уж точно.
Угу. Так, сестра хвалила Венецию, ну, сложно, главное, чтобы не жарко там
было. Вы знаете,
было.
У меня странное впечатление от Венеции, это потрясающий совершенно объект, то есть я его воспринимаю как объект, я туда прихожу как в музей, но я не чувствую этого города вообще совсем, потому что там, ну, не то что, это все просто туристы и магазины, и я не прочувствовала духа города, мне кажется, что его там уже как будто бы нету. Может быть, я была не в правильное время, может быть, надо тоже попасть на какой-то карнавал, я не
Любимая.
Знаю.
Любимая. Что? Вот у тебя есть любимый город?
Вот с девчонками недавно в редакции обсуждали. Да, у меня есть любимый город.
Ну, давай.
Питер.
Нет, ладно.
Да, нет.
Родной город не в счет.
Да, в счет.
Тогда Москва у меня очень скучно.
Ну, почему скучно?
Нет. Родной город это вообще не считается. Ну, потому что все это в сердце навсегда. Ну, как можно не любить город, в котором ты родился? Это другое. Тем более, если ты родился в таком городе, как Питер или Москва, который просто космос. А из того, где ты была, я знаю, ты много путешествуешь. Ну, вот что-то есть?
Флоренция.
Флоренция?
Да.
Господи, да что ж такое-то? Почему все так любят Флоренцию?
Потому что я была с очень правильным человеком, который... Это итальянка... она серьезный профессиональный экскурсовод, при этом она говорила по-русски, она там училась у нас в России. И мы 3 часа ходили по Флоренции, по тем местам, которые туристам, ну, вот так вот просто не покажут. Однако на TripAdvisor ты не найдешь этих мест.
Ну, понятно, да.
И это было совершенно уникальное впечатление и опыт, потому что все то, что я слушала на лекциях на первом курсе по истории искусств, все то, что я смотрела на слайдах, на картинках там и так далее, все это предстало воочию, и я это увидела, да, и все эти фамилии, все, что прочитано, это просто, это захватывает дух, и когда ты заходишь в малюсенький переулочек, и там какая-то дверь, какая-то часовенка микроскопическая, ты никогда бы не обратил внимания, а здесь венчался Данте, ты понимаешь, что ты,
да,
ты немножко падаешь.
Да, я тоже думаю, что сейчас ты расскажешь про то, где венчался Данте, вот что-нибудь в этом стиле будет. Рождество, Чехия или Германия? Пишет нам Сергей Р. Если нужен подлинный релакс, это, конечно, Таллин. Я, кстати, не была в Таллине. У меня Прибалтика не до конца закрыта.
Очень приятно, очень приятно.
Приятно, да. Мне понравилось в Вильнюсе.
Там вкусная оленина. Просто
а какая оленина в Братиславе, Даша? С брусничным соусом.
С брусничным соусом, да.
Вот, в Братиславе.
А
ой.
Еще, ой, вот это вот с козьим сыром там что-то было, боже. Это было что-то запредельное просто.
Ой, как хорошо. Так, не надо на Рождество в Европу семейный праздник, все сидят дома, города вымирают с 23 по 25.
Это правда.
И кофе нигде не выпить, кроме как у турок.
Так я тебе 100%, я тебе про это и говорю, что только туристы, а 26-го ты просыпаешься, ничего не работает. Слава богу, если тебе надо просто в аэропорт, как мне, 26-го, и ты просто уезжаешь.
Ну, значит, я тоже так сделаю. Мне надо будет 26-го просто в аэропорт, и что я сделаю? Полечу куда-нибудь, где никто не умер.
Главное, чтобы ты закажи такси только заранее. Я тебе серьезно говорю, накануне на ресепшене закажи такси, иначе просто никто тебя не отвезет в аэропорт.
Или Изя Шниперсон нам пишет, водный туризм по горным рекам Алтая.
Да.
Сергей утверждает, 100%. Что Флоренция великолепна, особенно если поехать в нее из Рима не на машине, а не по автостраде, а по
С-66. Да, именно не по автостраде, а именно по дороге, вот старой дороге, чтобы проехать все эти вот маленькие городки, замки, все эти тосканские склоны, боже.
314 просто... в Чехии, брать машину, ездить по замкам. А?
Ребят, мы все-таки концентрируемся на тех местах, которые вы мечтаете увидеть. Прям совсем-совсем мечтаете. То есть, ну, это...
Ну, хорошо. Клуснопоку я мечтаю увидеть.
Что это такое? Давай уже говори, я не могу.
Я не знаю, как так вышло.
Нет времени загуглить.
Да. Клуснопоку – это столица Трансильвании.
Ага, понятно.
Вот, я хочу туда.
А вот там вот эти все замки Дракулы.
Замок Дракулы в Бране. А это...
Ну, это же все как это наводило, и это же не замок Дракулы.
Я понятия не имею, что в Бране. В этом смысле меня замок Дракула мало интересует, а вот Клуж-Напока — это, во-первых, университетский центр Румынии и вообще Европы, восточной в частности, прям туда много-много-много всего. Чтобы ты понимала, в Клуж-Напоку...
Конечно, университетский центр Восточной Европы — это супер-дико интересно. Это первое, что вообще-то образованные люди не могут не увидеть университетский центр Восточной Европы.
Вообще-то да.
В Клуж-Напоку.
Да, в Клуж-Напоку. Даша, чтобы ты понимала просто, ежедневно в Клуж-Напоку из Милана летят 3 рейса.
Ах, вот это ближе к делу. Вот тут я уже начинаю чувствовать.
Но я должна понимать.
К чему ты клонишь?
Зачем-то же итальянцы летают в Клуж-Напоку ежедневно по 3 раза в день.
Может быть, это клуж-напокцы летают в Милан каждый день? Ты
возможно,
не думала об этом?
Возможно. Но что-то вот у них есть какая-то связь. Вот это. Италия, север озера Гарда хочет...
Вот, кстати, я тоже мечтаю 314. О Гарде. Все рассказывают, причем чуть ли не даже круче, чем Кома. Знаменитый, казалось бы.
А там-то, между прочим, Джордж Клуни на Коме.
Ну вот зачем нам Джордж Клуни? Старый вот этот вот, никому уже теперь не нужный.
Он женат.
Вот эти устаревшие кумиры, посидевшие. Мечтаю покорить Памир на мотоцикле. Заказать шашлык из свинины в Риаде, Руслан Николаевич.
Искрометненький Руслан Николаевич.
Понятно.
Анна пишет, что у нее любимый город Киев, а еще она любит Калугу, Челябинск и Питер. Это из российского. Анна, но я знаю точно, что вы много путешествовали и путешествуете наверняка и сейчас по миру, а что-нибудь поэкзотичнее, удивите нас. После посещения Гонконга Питер подвинулся на 2-е место УПС. Вот.
Интересно.
Гонконг, так себе, удивительно. Давай, звоночки.
Боже, боже, давай, принимай скорее. 7373948, да, здравствуйте.
Алло, здрасте, привет.
Привет.
Значит, хотелось бы посетить Южную Африку.
Южная
Африка. С пингвинчиками.
Классно. А где были из интересных мест?
Ой, да много где были. Знаете, по Альпам по всем проехали. И по итальянским, и по швейцарским, и по австрийским. Были в Америке 2 раза. На западе, на востоке, на Ниагарском водопаде.
То есть вы такой повидавший виды человек, в общем.
Ну... Так, конечно. Еще много-много-много мест.
И это понятно, останавливаться нельзя. Спасибо большое. Это сколько бы ты ни посмотрел, все кажется мало. 7373948.
Знаешь, раньше раз в год ездили, и было вроде ничего. Нет, потом стали уже... два раза в год ездить. Нет, теперь два месяца сидишь в Москве и думаешь, кажется, что происходит.
Никогда никуда не ездил, да.
Да. Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Эдуард. А скажите, пожалуйста, вы в Грузии были?
Да, да. Я была, правда, только в Тбилиси и окрестностях.
Там есть интересные вещи. Кухня вкусная, дешевые кухни, дешевые такси.
Можно я слышу, что вы человек знающий. Я слышу по вашему голосу. Спасибо вам большое. У меня семья, в общем-то, грузинских армян, так что я оттуда причем, поэтому мы с ними
Вот поедем. Я очень тебе завидую, но в Тбилиси стала летать Победа, поэтому, я думаю, все у меня получится.
Победа летает теперь, да?
В Тбилиси, да, летает Победа. Правда, очень тяжело купить билеты, потому что, ну... такое популярное направление, и теперь надо сильно заранее.
Да,
здорово, потому что...
Да, это круто. Норвегия...
Ой, Сергей меня ловит на том, что я назвала Киев российским. Ну уж ладно, не до такой степени, но я имела в виду
главное,
советские
не
города.
Главное, чтобы не Крым украинским, а все
да,
остальное не важно.
Да, все остальное наше.
7373948, да, здрасте.
Алло. Доброе утро. Доброе утро, дамы.
Да,
вот джентльмен. Была такая пьеса, где говорили «Пустите Маньку в Европу». Но на самом деле, в общем, по России, если путешествовать, такие места есть замечательные. В общем, например, Джанхот на Черном море, и там в горах виды на море вообще великолепные. Пермь, Огурские пещеры.
Огурские пещеры.
Елабуга, чертово городище.
Чёртово городище, это разве Елабуга? Это где-то под Екатеринбургом.
Конечно, Елабуга.
Да?
Да. Значит, Карелия, Мурманск, в общем-то, значит...
Мы поняли, вы сейчас, да, перечисляете все интересные места России. Мы уже тоже говорили про то, что мечтаем и на Камчатку попасть. И...
Да, Сергей нам пишет, что очень обычная страна Босния, видимо, Игорь Цеговина. Очень рекомендую, самая экзотичная Европа. А я была на Балканах, кстати, вот я была в Македонии. Из внезапного.
Ты вот любишь, да, зайти.
Да.
Знаешь, это вот обычно люди, которые пытаются посетить, ну, задались целью посетить весь мир, они ставят флажки на карте. И вот уже, знаешь, последний обычно это какая-нибудь Македония, какое-нибудь, знаешь, микрогосударство типа Ватикана, Сан-Марино, там что-нибудь такое же.
Микрогосударство Ватикан, обожаю тебя, Кнора.
Что?
Нет, ну я понимаю, ну просто мне кажется, Ватикан это первое, куда люди обычно едут.
Ну, хорошо, я имею в виду, что ты вот, ну, хорошо, неважно, там, ты ставишь уже такие нюансы на карте в конце, а ты начинаешь с них. Ты начинаешь с Боснии и Герцеговины, Македонии, с университетского
Клуш-Напока.
Кампуса в Клуш-Напоку. Вот, ну ты молодец.
Нет, Клуш-Напока через дефис.
Клуш-Напока.
Называется, да.
Я чувствовала, что там где-то есть дефис. Я
да,
прям вот
да,
знала.
Она есть, да. Юля спрашивает, как получить визу в Грузию, а, по-моему, нам в Грузии не нужна виза.
Без Грузии. Без визы в Грузию, без визы, да.
Да, всё. Это очень приятно, кстати. Это в Армении нам тоже не нужна виза, если я не ошибаюсь.
Да, в Армении тоже.
Ты так задумалась, ты из семьи грузинских армян.
Ну, только же грузинских армян, не армянских. Очень. Не, хотя армяне у меня тоже есть родственники, армянские армяне. Да, не нужно визу, я вспомнила.
Ой, 607-й, 83% граждан Российской Федерации не имеют загранпаспорт, так пусть пойдут и сделают, в самом деле.
Ну, вы-то все имеете загранпаспорт.
Да.
Вы-то все...
И зачем вам загранпаспорт, чтобы поехать на Алтай, спрашивается? Абсолютно незачем, правда? Обычный-то у вас есть?
Или на Байкал, например.
На Байкал не нужен загранпаспорт. На Байкал надо много денег.
Я думаю, что мы примем еще несколько звонков. У нас осталось 2 минуты. 7373948. Очень много звонков поступает. Вы все хотите поделиться с нами своими...
Мечтами.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Я хотел небольшую реплику сказать по поводу Карелии и Грузии. Я вот ходил и на сплав в Карелию, и в Грузию ходил в горы в Тушете. Ну, это стоит порядка 30-35 тысяч, то есть столько же, сколько и путевка в Турцию. И для большинства людей, я думаю, что выбор очевиден в пользу моря, но я могу сказать, что в России намного интереснее.
С Спасибо вам большое.
Слушайте, мне кажется, что путевка в Турцию 30 тысяч давно уже не стоит.
Во-первых, нет. Во-вторых, вас вот у меня есть ощущение, может быть, это связано с тем, что я вот общаюсь в таком кругу. Для меня выбор совсем не очевиден. И для моих знакомых, из того, что я слышу, люди не выбирают самые простые пляжные такие вот... Ну,
Даша, я на море не была 2 года.
Я, да, еще больше, наверное.
Наверное, или 3. Долго, короче, какой-то ужас. Венгрию порекомендуют Сергея. Вы мне порекомендуете Венгрию, Сергей? Я уже там квартиру скоро куплю, мне кажется, в этой Венгрии. Да. Потому что сколько ж можно туда мотаться, но я опять как обычно собираюсь.
Припять, вот куда вам надо. Классное место. 212-й пытается сослать нас в зону отчуждения. Нет, 212-й, это вы туда поедете, вы явно там были, и вам там нравится.
А Анна всегда очень комфортно себя чувствовала в Австралии. Внезапно. Вот так вот.
Хочу посетить Псково-Печерскую лавру. Кстати, Псков и Пушкинские горы — это то, что, да, вот прям в списке. Черт,
ты была в Пскове?
Нет, не была, вот очень хочу. И как-то вот все, то ли неудобные поезда, то ли еще что-то.
Слушай, шикарный Владимир, вот из того, ладно, хорошо. Сейчас они нас все обвиняют в том, что мы хвастаемся и выпендриваемся. Давайте не выпендриваться. Давайте мы сейчас
да,
быстренько за 35 секунд вам расскажем, что я, например, обожаю Ярославль. Он невероятный. А Даша любит что?
Я столько всего люблю сейчас.
Ну, здрасте, твое озеро твое.
А, Переславль-Залесский, да.
Да, Переславль-Залесский. Даша всегда говорит, что Переславль-Залесский — это лучшее, что может быть.
Это правда,
вообще,
да.
После Рима и
Питера.
Мадрида.
И Питера, да.
А Мадрид, кстати, не очень.
Ладно, закругляемся мы с тобой. Надеемся, что ваши мечты сбудутся или уже сбылись, мы не знаем. Евгения Фомина провела этот выпуск.
И Дарья Кнорре.
Всем хороших выходных.
Пока.